фарш.
Веселый тройничок.
Все верно, как и обещалось, веселый тройничок. Сегодня понедельник, 11 число, между прочим. И в студии сегодня я не один, а нас целых, да даже не тройничок. Нас тут просто очень много народу. Итак, во-первых, хочу представить, вернее, поприветствовать нашего ведущего. Жека, тебе слово.
Ура, наконец-то, друзья, здравствуйте, всем привет. Давно я не был у вас в гостях, и так приятно. Вот этот еще тройничок, который перерос в квартет. А если вообще взять по количеству людей в студии, то это целый можно оркестр, наверное, из всех составить. Всем привет, друзья, добрый вечер.
Но это еще не все. Это еще не все. Также у нас в студии Шейла Алекс. Привет тебе, Шейла.
Ура, аплодисменты ты сделал, аплодисменты такие.
Ну что, только это... так, да, действительно, вау.
От девочки.
И я тоже что-то
сказала
теперь, да?
Ну, в общем, могла бы. Так, включите микрофон.
Так уж повелось в диалоге, что надо что-то говорить.
Теперь можешь всех поприветствовать, и все тебя услышат, да.
То есть до этого то, что я говорила... А я же сейчас включала микрофон.
Нет, ты его наоборот выключил, а потом включил. Вот сейчас тебя слышно великолепно, да.
На самом деле тут ничего интересного не происходило, пока я баловалась этим предметом. Я сказала, что я безумно рада всех видеть. Я озвучу того, кто всегда у нас за кадром, мне всегда обидно. Тихомиров снимает нас, ребята.
Ну, ему, конечно, тоже привет отдельный. И отдельное спасибо, надо сказать. Ну и Михаил Бушаков тоже у нас здесь. Здравствуйте.
И отбивка аплодисментов. Да.
Добрый вечер, добрый.
Все появились здесь. Это хорошо, потому что давно мы ждали, чтобы всех собрать. Всех объединить. И, наверное, Кудрово действительно объединяет. Как ты думаешь, Жень?
Город Кудрово, мне кажется, скоро вообще станет центром цивилизации северо-западного региона. Но именно здесь, в концентрации студии радио, всегда собираются очень интересные люди. И вот сегодня удивительный дуэт. Я, вот, честно говоря, голову ломал. Как вообще? Почему два таких творческих человека здесь сегодня одновременно окажутся? Это, видимо, что-то грандиозное предстоит всем узнать и увидеть. Я безумно рад вас видеть, друзья. Давайте скорее начнем. Но прежде, вот я думаю, Саша, что наверняка есть вопросы, есть интересные
вопросы-то
идеи.
Вопросы-то есть, конечно.
Но я хотел бы прежде всем сказать радиослушателям и поздравить, что я думаю, вы сейчас порадуетесь вместе с нами, то, что у нашего замечательного человека, друга, звукорежиссера, ведущего Александра Липинского сегодня значимое событие. И помимо того, что сегодня собрали здесь Шейла и Михаил, он отмечает 15-летие своей, наверное, семейной жизни с дня того встречи со своей любимой женщины. Сашу, я тебя поздравляю.
Спасибо, ура. Спасибо, да. Все так, действительно.
Я как поэт не могу сейчас не вступить и не вставить что-то из великих классиков. А я вот сейчас включила микрофон или включила?
Ты сейчас выключила микрофон, видимо. Нет, вот смотри вверх и больше не трогай. Вот так. Говори.
Я не помню, кому Есенин писал, но это был его друг. Он, Есенин, женился и написал в письме другу. В общем, я живу, не парюсь. Если ты еще не женился, не женись.
Да, как-то поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Собственно, это еще тот вариант. Итак, собственно, вот хотелось бы спросить. Действительно, две творческие единицы. И я-то знаю, что вы, собственно, не так давно познакомились. Как это произошло?
Я вообще не знаю этого прекрасного чувака, который сидит от меня по левую сторону. Но я понимаю, что космос это запланировал давно. И я, собственно, не то, что я не сопротивляюсь, я сопротивляюсь. Поэтому я здесь. Мне такое ощущение, что все время
включают любви. Да-да-да. Познакомились мы на конкурсе, в котором мы сидели в жюри. И, собственно...
Но в жюри-то много сидело людей.
Но так получилось, что вот мы оказались на одной сцене. Это был такой экспромт, это была вспышка. Это было какое-то соединение. И даже есть фотографии, где я стою на коленях перед Шейлой. Это даже видео есть.
То есть все запротоколировано, как говорится.
Запротоколировано, и поэтому это что-то значит. Я всегда отношусь к тому, что происходит, как к вещам знаковым, что это все не случайно. И вот, кстати, Шейла тоже сказала, что это было в космосе где-то прописано. И вот мы дожили до этого момента, наконец-то. Вот. А дальше очень интересно, что будет дальше. И вот это вот развитие, оно происходит здесь и сейчас, на радиостанции.
Ну, я думаю, на самом деле, а я перебиваю, как обычно. Я понимаю, что, наверное, публика-то вся ждала очередной смешной истории. У меня так получается, что люди, которые заходят в мою жизнь, они заходят как-то знаково всегда и остаются там, на долгие лета. И каждый раз, когда происходит какое-то знакомство, у меня появляется рассказ, потому что все ржут всегда. И я не могу это не написать. Однажды с Кузнецким, которого вы все знаете, Димон группа, и у нас был концерт. А я была на съемках, я опаздывала на свой собственный концерт, потому что у нас с ними был напополам концерт. Меня отпустили с этого концерта, я неслась на Невский 24, это там происходило все. И мне звонил какой-то кастинг-директор, которого я знала, но уже не видела со времен Мережка года 4-5. То есть мы там у него работали, с ним работали. И он говорит: наконец-то тебя увижу, я так мечтаю вообще на концерт, все, я уже бегу, я приду. И я знала, что он там будет, единственный чувак, которого я не видела столько лет, и я сбегаю. Я вижу полный зал людей. То есть Димон там уже работает на сцене. И я вижу, вот он сидит, этот чувак. 4 года мы не виделись. В шарфе, пиджак. Прекрасно выглядит со спины. Я его разворачиваю, целую в рот и пробегаю дальше. Смотрю, думаю, странно, как-то он прыть потерял, он не бежит за мной. Как раньше, как в прежние времена. Представляете, антракт я отработала. Подхожу к Кузнецкину и говорю: слушай, а кто сидел на том месте? Мне показалось, что это был Максим, это не Максим. Он говорит: на каком месте? Я говорю: я подбежала, его поцеловала в рот. И я поняла, что это не Максим. Он говорит: да, это был Ургант.
Отлично.
Я говорю: да ты что? Я говорю: это правда? Он говорит: ты. И тут как раз появляется Ургант, совершенно расплывшись в улыбке. Он ко мне подходит. Я говорю: слушай, прости, пожалуйста, я тебя поцеловала в рот, а мы с тобой еще даже не друзья. Он говорит: ну отчего же, Шейла уже друзья?
Уже все хорошо.
И это... да, и так началось наше знакомство с Ургантом. Причем люди потом мне кланялись в пол, потому что он приходит на концерт и встает когда со мной на сцену. Это удивительнейший пинг-понг. Ну, я думаю, что нам это еще предстоит.
Я же говорю, что интересно, как будут развиваться события. Я же предполагал это.
Про пинг-понг. Я просто уточню для себя и более молодого поколения радиослушателей.
Кто такой Ургант?
Ургант, который Андрей Львович.
Издеваешься, что ли? А какой есть еще другой какой-то Ургант, что ли?
Есть два Урганта.
Который не Иван, да, видимо?
Так, это очень здорово. Кстати, по поводу истории, вот...
Подожди, а какой второй вариант, извини, меня отвлекли? У меня тут девочка, когда красивая, есть рядом со мной, я отвлекаюсь.
Этот вариант, который помоложе.
Помоложе — это не вариант.
Ну, это, собственно, есть такое... Есть старше, есть младше. Ну, яблоки, все хорошо.
Ну, в общем, пацаны, я всегда делаю то, что просят девочки, скорее всего, поэтому я опережаю всех мальчиков, и у меня самые лучшие девочки в этом мире. Поступила просьба, я все-таки расскажу, почему я тогда выскочила на сцену, когда Михаил Башаков пел. Потому что 20 лет назад, когда у тебя вышла эта песня?
Где-то около 2000 года.
Ну да, что-то там. Да. Не было компании в Израиле, которые все подорвались. У меня была очень тусовочная квартира в Тель-Авиве. Они подорвались, и уже не звонил никогда телефон и звонок. Просто на улице звучал хор чуть ли не...
Голодных котов.
Да, которые пели «Элис», а мы с такими мордами возьмем да и припремся. И вот когда я думаю, что да, первый раз совпадение, второй раз совпадение, а потом это очень сильно нервирует, потому что я не понимаю, почему я столько уже натерпелась от парня, который еще не знает даже, что я существую. И я сказала: ладно, после прошли какие-то года, ничего не менялось в этой традиции, я сказала, что я приеду в Россию, я найду Башакова. И это произошло, ребята.
Это очень круто, да, это интересно. Правда, вы вот познакомились буквально на фестивале «Грань таланта», который буквально месяц назад.
Я ничего специально для этого не делала. Никаких взяток никому не давала.
Это очень круто. Это очень круто. Потому что ощущение складывалось такое, что вы, как минимум, были знакомы до этого или общались хотя бы.
Вот что делает сцена, да?
Да, сцена объединяет. Это очень круто.
Ну, у школы зашла речь о сцене, вы, может быть, симпровизируете вот так вот вдвоем? Например, Шейла будет...
Ты знаешь, что я вообще не пою, да?
Я понимаю, Шейла будет читать, Михаил будет играть, и, собственно, раз, и такой тандем. А играть-то, в принципе, можно под Шейлу.
Или читать можно
под
Михаила.
Господи, играть под Шейлу, матерь Божья! Вашу мать, хотела сказать я! Давайте и прочтем вашу мать тогда.
Это, я не знаю, просто еще пока в каком стиле.
А твой любой стиль мне подойдет, мне кажется.
В собственный совместный проект уже вырисовывается, друзья,
да.
Сейчас для вас в прямом эфире радио «Город Кудрово».
Заполняй паузу, заполняй.
Пока живо, готовится к прочтению. Мы заполняем
уже больше
паузу.
Не надо. Это ваша мать. Это почти последнее из того, что я написала. Леди сидела на телефоне. Целую вечность, а может быть вечер. Звезды терялись на женском фоне, плавились свечи. Ждала звонка от Господа Бога, и он позвонил. Ничего не бойся, сейчас оборвется твоя дорога, раздейся, умойся. Давно упакованы чемоданы, накрасила губы яркой помадой. Шутила, вид вполне первозданный, там будут рады. В паспорте значилось имя Ева, райская русская вроде фамилия. Люди молились за грешную деву, за это и водку пили. Дверь распахнулась меж облаками. Она вошла дерзкая, с сигаретой по небу, громко стуча каблуками, крикнула: «Где ты?» Отче явился из пыли небесной, змей погладил, позвала дама, накрыли на стол и в компании тесной звали праматерь мама. Нет никому никаких претензий, ребра на месте и яблоки целы. Выпишут Еве еще раз лицензию иметь красивое тело. Ну, чуваки, теперь мне скажите, что я выключила микрофон.
Это очень круто, друзья. Я думаю, что это будет иметь огромный успех. Этот творческий союз точно был не случайно. Говорю сейчас это нашим радиослушателям.
Я суеверен, ну-ка,
смотрите на меня. Я не
глазую. А я по дереву постучу, нормально.
Круто, на самом деле очень классно. И вот мне, знаете, кажется, что когда находятся творческие люди, когда они встречаются, если даже, может быть, ничего не говоря друг другу, каким-то чудесным образом находится вот этот вот энергетический... Кстати, вот это тоже сегодня очень важный фактор, да, ребят пришли к нам в одинаковых, ну, в одинаковом стиле, в кепках, да, это очень круто.
Чёрные.
Так вот, закончу просто, что есть энергия, которая чувствуется, это вибрации, которые там передаются в музыке, выражаются в стихах, и если эта энергетика и вибрации совпадают, то я думаю, что очень удобным и гармоничным может получиться какой-то один из проектов. Вот сейчас, вот после концерта вы общались уже между собой? Вы как-то обсуждали какие-то,
никогда,
может быть, идеи? То есть вы сегодня, грубо говоря, второй раз друг с другом встретились вот в таком
общении? Я скажу почему. Меня однажды очень сильно знакомили с Женей Глюк. Очень сильно. То есть каждый человек, который нас знал, говорил: «Господи, Шейла, ты получишь невозможное удовольствие». И ей говорили то же самое. И я сказала, что нет, я ничего делать не буду, я встречусь с ней на сцене. Даже когда нам сделали проект, и мы встречались, вот мы должны были, и тогда пришла, ровно тогда, когда нужно было выйти с Жекой. Это был прекрасный совершенно проект «Стишки», есть две части, и мы, у нас у обеих было абсолютно одно чувство, а я до сих пор это говорит. Такое ощущение было, что мы тысячу раз уже выступали, и мы продолжаем с ней, кстати, выступать. И это очень здорово. Но помимо этого, мы сейчас дружим очень хорошо. Вообще она классная поэтесса, я ее читаю.
Женя Глюк, безусловно, да, очень талантливый человек. И театр тоже ее впечатляет, находит отражение вообще всей ее многогранности. Но вот ваша подготовка, вот, например, стишков вот этих вот выпущенных.
Не было никакой подготовки.
Не было. А как это получилось тогда?
Я думаю, что, чтобы не мучить зрителя, я тебе дам ссылку, ты посмотришь, как это получилось.
Ну хорошо, давайте тогда ее разместим в паблике ВКонтакте.
Есть
ВКонтакте.
Женя Глюк пришлет тебе две части, да.
Кстати говоря, по поводу
контакта, пишите нам в контакт,
действительно, vk.com/городкудрово, сверху закрепленный пост о том, что Михаил Бышаков, Шейла Алекс у нас в гостях. Собственно, пишите вопросы, потом мы их обязательно зададим. Вопросов, надо сказать, много, но обо всем по порядку. Вот вы две творческие единицы. Вот я знаю, что музыканты, например, они могут друг друга, в общем, без слов понимать. То есть взять вот гитару и сидеть играть. А вот поэт и музыкант.
Вначале было слово, Саша.
Не понял.
Вначале было слово.
Хорошо. Даже если вначале было слово, то вот могут ли, например, музыкант из Нью-Йорка и поэтесса из России как-то вот
Абсолютно без... спокойно, без, вообще без. Без запинки.
Но эта дура не будет понимать, что он играет, а он не будет понимать, что читает эта дура. И в принципе такой союз тоже возможен, наверное.
Конечно.
Почему нет?
Это самое классное.
У любого союза находятся какие-то слушатели. Я вот смотрю, как Оля Бузова выступает, и я понимаю, что ребята.
Шейла, не надо это смотреть.
Это я могу сказать всему миру, не надо это смотреть. И тем не менее.
Вам очень повезло, Михаил.
Не знаешь, что такое Оля Бузова? Он это сказал.
Это, собственно, это на самом деле хорошо.
Да-да.
Да, действительно, это хорошо.
Нет, я слышал, хорошо.
Фамилию слышал.
В общем, и хорошо, что так хорошо, в общем, да. А я бы хотел сейчас Михаила спросить, вот есть проект патронов до хрена. Что, да, что это за проект? Можете о нем что-то рассказать?
Я бы так сказал, что это спонтанный проект, потому что очень давно, это на самом деле история началась еще до того, как у меня появился директор, мой нынешний прекрасный во всех отношениях. Я бы сказал так, что и даже директор не знает этого. Вообще очень давно у нас такой стиль, как бы стиль вхождения, что ли, в рок-н-ролл и вообще на сцену, на большую сцену. У нас же очень четко выверен был, надо, чтобы кто-то про тебя сказал, кто-то из великих там, то есть
из
канонированных. Вот, значит, и все время так получалось, что люди такие очень известные, я бы так сказал, первой величины звезды там рок-н-ролла, которые хотели что-то сказать, все время не получалось там, либо камеры не было, либо когда он уже бежал за камерой, этого человека уже не было, либо там, то есть что-то такое происходило, и вы знаете, что я в принципе не форсировал, то есть я не хватал за рукав и не говорил, что подождите. Мне нравилось, что все естественным образом происходит, то есть, ну, значит, не судьба. А тут мы познакомились, во-первых, там, с Женей Маргулисом, я попал на квартирник, просто на съемку квартирника, и там был Алексей Романов из группы «Воскресенье». Я слушал его песни и учился на них, когда еще под стол ходил, значит, пешком. И поэтому для меня это была такая, ну, очень трепетная встреча. Мы познакомились с ним, ну, в общем, с теми познакомились, с тем познакомились. И мы, значит, с Алексеем Романовым познакомились, и вдруг он сказал: «О, ребят, да я купил ваши альбомы все на iTunes». Вот. Для меня это было такой просто салют в глазах. Как? Вот. Да, просто, он говорит, прекрасный материал вообще, замечательный. А еще мы с Борей Плотниковым, с Гармошечником играем, а он сейчас играет с Маргулисом. Ну, в общем, и все как-то естественным образом переплелось. И естественным образом получилось так, что вот как-то возникла эта песня, и все согласились участвовать в этом проекте. Вот. Я уже даже разочаровался в этой песне, потому что когда что-то, понимаете, когда что-то всплывает и становится, так сказать, общедоступным, приобретает такую приторность некоторую. Вот. И поэтому я, естественно, сейчас уже ушел в другое, я сочиняю новые песни. Но это очень хорошо, потому что вот каждый выход на такой уровень, он предполагает, что ты должен делать что-то дальше. Вот. Но тем не менее, вот проект-то все-таки задуман, и все ждут, когда мы запишем фонограмму, а хочется, конечно, фонограмму записать очень хорошо, потому что там будут участвовать Маргулис, там будет участвовать Чиж, там будет участвовать Алексей Романов и Галанин.
Ну, собственно, Галанин. Все демиурги российского рок-н-ролла собрались вместе.
То есть такое, и вдруг это вот как бы свалилось на меня, или я на них свалился. В общем, сейчас это уже не имеет значения.
А вот, как думаете, это звезды, опять же?
Звезды, да, звезды стали так. Ну, кстати говоря, надо сказать такую вещь, что когда люди такие вот... Все люди, которые, с которыми мы собираемся осуществить этот проект, они, несмотря на свою звездность, очень хорошие, простые, интересные люди, с которыми есть о чем поговорить. Вот. И которые просто интересны сами по себе. То есть я просто могу подвести такой итог, сказать, что я балдею. То есть у меня здесь только эмоции. Вот, балдею и жду, когда вот мы вот это осуществим, все это запишется. А надо сказать о самой песне. Дело в том, что почему я, собственно, так несколько скептически отношусь, потому что так уж получилось, что песни немножко зашифрованы все. То есть эта песня не имеет отношения к милитаризму никакого, несмотря на то, что она называется, ну да, «Патронов до хрена». Это скорее, знаете, отсыл к Сирано де Бержераку. То есть мы готовы сражаться с подлостью, с глупостью, с неверием, с усталостью собственной. То есть и вот эти все ребята из старой гвардии собираются и поют песню. Ребята, патронов еще до хрена у нас. Все равно, что есть порох в пороховницах. Вот. Но там в тексте зашифрованы определенные послания. Мне нравится, когда люди сами их понимают, когда я не разжевываю. Вот.
Ну, Михаил, на самом деле у вас таких вот песен-то довольно большое количество. Они все добрые, они направлены на решение каких-то проблем внутричеловеческих и, может быть, для кого-то пример в жизни. Вот именно вот этот проект «Патронов до хрена», ну, стал ли он каким-то определяющим там в выборе решения именно в таком ключе действовать у всей вот этой вот команды, в которой вписано? Либо это как-то коллективно пришло?
Это все спонтанно. Это все спонтанно. Вообще, мне и нравится как раз, что все спонтанно. Сама песня как-то возникла, все как-то решили, то это спонтанно. Мне нравится это.
Ну да.
Это легко, единственное, что спасает вообще.
А, кстати, вот в этот проект еще кого-нибудь можете взять?
Может,
ну, да. То есть патронов до хрена, чтобы...
Может быть, это вообще превратится в мюзикл после знакомства с Шейлой. Может быть, это...
Почему ты подтягиваешь проект патронов до хрена к Шейле?
Нет, 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 я накидываю варианты, какие могут
быть. Это сразу идея такая, да.
Он перечислил, с чем они собираются бороться. Я думаю, что он собирает таких же демиургов и выступить. Все, что ты перечислил, это можно просто одним словом.
Именно, Шейла, именно. Тебя было слышно, все хорошо.
Я думаю, что мы будем бороться против Оли Бузовой. Это то, что он перечислял вообще. Бездарность, глупость. Я буду просто первой в первых рядах. Серьезно, я включаю телек, ребят. Первый канал. Поет девочка Оля Бузова.
Поет?
Оставьте, что некрасиво, неумна, бесталанна и совершенно плохо поет. Сколько, представляете, сколько у нас голосов в России, которые мечтают попасть на Первый канал и спеть? Да какой там на Первый, на любой канал и спеть? Нет, поет Оля Бузова. Я считаю, что...
Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что сейчас есть возможность продвинуться и без Первого канала. Есть интернет, у нас сейчас время высоких технологий.
Я не про то, чтобы продвигались. Я не понимаю. Нет, слушай, я...
В дальнейшем просто наступит период, когда ты наберешь определенное количество там лайков, условно говоря, и тебя заметят. Если это
не про это спич-то был. Не про это. Я просто вообще не понимаю, как такое явление быть-то может. Вот и все.
Согласен. Здесь просто амбициозность, либо дурость человека позволяет ему шагать настолько далеко.
Нет, таких дураков масса. Я только не понимаю, почему публика-то это все смотрит. Вот это непонятно. Мне вот это непонятно. У нас есть прекрасная Анна Колчина, и вы, слава богу, ее уже знаете, да?
Да, конечно.
Которая, это потрясающая джазовая певица, и американцы в крупнейших рекордс-компаниях ее выпускают. Японцы, которые считают, что они лучшие знатоки джаза, ее выпускают. А в нашем отечестве кто знает Анну Колчину? Почему не она поет на Первом канале, не услаждает слух ценитель, да? Почему Оля Бузова у меня в субботний вечер на Первом канале, объясните.
Ну, знаешь, я вспомнил вдруг Шнур, господин Шнур, да, он пел как-то «Любит наш народ всякое, не пойми что». По-моему, это был Шнур.
Я только хотел сказать, сосредоточение, есть вот сосредоточение вот этого самого в определенных местах.
И Первый канал, видимо, оно есть.
Желательно, да, их обходить стороной.
Когда это было сосредоточено вот здесь, там, потом вот здесь, это само перемещается. Это нормальное явление, мне кажется. По этому поводу не надо переживать. Надо переживать только по одному поводу, если ты оказываешься в этом.
И не исходит ли это из тебя, да? То есть, не являешься ли ты источником всего этого?
Только по этому поводу надо переживать. По всему остальному поводу, мне кажется, не надо переживать, потому что ты-то здесь и сейчас, и ты есть ты, и ты контролируешь. Чувак, что ты делаешь? Вот. И это самое главное. И вот мне кажется, что сосредоточение самой жизни, оно в каждом человеке, в каждом авторе настоящем. И пусть даже там 30 человек, там 40, 100, 25 человек. Вообще, когда группа Полис выступала там какой-то пятый раз, что ли, в зале было 3 человека сидело. Да, и они выступают, то есть 3 человека на сцене, 3 человека в зале. Один из них оказался продюсером.
То есть и того два.
Да-да-да. Вот. И, в общем, и все так покатилось. То есть один человек вот понял, ему понравилось. Вот это очень важно. Важно, чтобы, когда ты это делаешь, что что-то происходило, что вот пробегала какая-то молния, то есть передавалось... важнейшая, нежнейшая, тончайшая информация. Если она передается даже одному человеку, что не всегда бывает, например, когда там 15 тысяч и никому не передается. Просто все кричат.
Ну, 15 тысяч – это стадное чувство, а если вот один, то он как раз может понять.
Поэтому я люблю такие концерты камерные вообще. Вот люблю я.
Вот, кстати, вы сказали о квартирнике, на котором познакомились, ну, с Маргулисом.
Да.
Да? Вот, да. Какое ощущение? Это наверняка не первый квартирник ваш был.
Вот. Ну, конечно, нет.
А можете вспомнить тот самый первый квартирник, где вы, например, выступили? Вот с какими эмоциями вы оттуда выходили? Какое ощущение было там? Вы нашли свой формат или, может быть...
Очень странное ощущение, я понял. Очень странное ощущение, то есть... сразу захотелось напиться, вот такое ощущение.
А много народу было тогда?
Нет, совсем немного народу. Но не помню. Да, по-моему, сидел, да. Но он не обратил на нас внимания.
Это был неправильный продюсер. Нет,
это был неправильный продюсер, да. Ну, просто, значит, он не нужен был. Ну, в смысле, может быть, он и нужен был. А вообще, самое высокое достижение, мне кажется, так. Вот я позволю себе такую мысль, что самое высокое достижение, когда продюсер сидит на твоем концерте и забывает о том, что он продюсер. И думает о том, какой он человек.
Наслаждаясь творчеством, это очень, да, тонкая мысль, глубоко.
Вот, вы знаете, мне буквально вчера, да, вчера было 10 число, вчера было воскресенье, да.
Сегодня 11.
Я выступал в доме на горе, в Дом Надежды на горе, такое место, и там Олег Гаркуша меня представлял, и вот он представил меня, и он сидел весь концерт в зале, и причем очень недалеко от меня, и потом мне сказал, что вот, слушай, вот до слез прям, вот как здорово. Для меня это высшая похвала. Вот мне кажется, что вот именно вот в такие моменты вот можно ощущать и так где-то краем мозга где-то думать, что ну что-то получилось у меня.
Кстати, очень много в последнее время разговоров ходит про Дом на горе. Что там происходит вообще? Ну, вот как вот
это просто реабилитационный центр, причем бесплатный. То есть люди, у которых проблемы с алкоголем, с наркотиками, они могут туда прийти и пройти курс реабилитации. Это очень важно для некоторых людей, потому что те люди, которые уже не могут выйти из этого состояния сами, им там помогают. Вся, наверное, буча была из-за того, что... То есть вокруг этого дома были какие-то терки, но это было потому, что, в частности, сама компания, она из Америки. То есть люди... Ну, это общество анонимных алкоголиков. И они подарили, что ли, вот этот Дом Надежды на горе. И там туда приезжал Клэптон, там они сажают деревья.
То есть... У нас все в Питере, что ли?
Да-да-да.
Да.
Вот как это, век живи, век учишь, что называется.
И вот, это недалеко, вот за Красным Селом, там, вот где тут три парка, там на лыжах катаются, там Дом Надежды на горе. Вот. Туда Клэптон приезжал, сажал дерево.
Да, там очень, очень серьезно сейчас занимаются.
И там выступления происходят, они совершенно бесплатные, так же, как и вот сам курс, он бесплатный. Это такая подмога, честно говоря, многим людям. Я туда хожу с удовольствием и с трепетом, потому что... И даже с какой-то такой... я пытаюсь извлечь для себя пользу, потому что, когда там побываешь, как-то так уже... притормаживаешь с алкоголем естественным образом.
Вы выступаете там, да?
Я думала,
ты спросишь, выпьете. Не-не-не, я к тому, что, может быть, это какая-то, может быть, есть миссия, ну, общение, например, с людьми, которые проходят реабилитацию, может быть, поддержка и помощь, или...
И поддержка и помощь, все принимается, и не только выступаю, ну, да, выступаю, естественно, и есть какой-то разговор, и там устраиваются очень хорошие праздники такие, когда приезжают художники, и когда все эти люди, они перестают себя чувствовать просто пациентами, да, они чувствуют себя людьми. И вот в частности, почему есть вот эта вот помощь от Олега Горкуши и от волонтеров, они привозят специальных музыкантов, потому что нужно же жить эмоциями, нужно же не... То есть, не, в принципе, там такое закрытое, то есть тебя оттуда не выпускают. Ну, понятно, по каким причинам.
Ну, да. Миша, ну, я как раз могу сейчас прочитать тебе кое-что.
Ну, не только тебе, всем, что я написала абсолютно в таком состоянии.
Я была бухая, счастливая. Давай, давай, говорит Миша. Ну что, Мих, от тебя переборы, любые, вообще любые. Это проза почти, называется «Безотносительно тебя». Я не хочу спрашивать, любишь ли ты меня еще, потому что ни один ответ не устроит меня полностью. Сегодня утром я общался с будущей любовницей и получил ровно такое же наглое удовольствие, как если бы общался с бывшей. Когда я обгоняю тебя на поворотах, я никогда не оглядываюсь. Я просто знаю, ты сзади. И спрашиваю себя, отчего не сверху? Очнувшись после очередного ночного кошмара, подумал: лучше бы у меня завелись блохи, чем ты. Что бы я ни делал, я абсолютно все делаю относительно тебя. Но это приводит к совершенному абсурду. Ведь даже без относительности я упорно добиваюсь относительно тебя. Спасибо.
Лучше бы завелись блохи. Это вот, мне кажется, про отношения 21 века. Знаешь, ну вот, неважно, девушка завелась или блохи, вот как бы все очень так вот легко и происходит ненавязчиво. Но это очень тонкое сравнение, четко шило.
Ты смотри, у нас с тобой знаток появился, а ты говоришь продюсер. Твои мысли глубокие, мои замечания тонкие. Просто вот, вот мы туда сейчас будем работать на тебя.
Спасибо. Спасибо вам за то, что вы все-таки... Вот, блин, как вот находится вот такая вот взаимосвязь, да? Вот вы знаете, что она будет читать?
Нет.
Нет. Нет. Ты ведь тоже не знаешь, что он будет играть.
Ну, я не понимаю, у нас тут не было...
Я к тому, что...
В данном случае...
Я могу положить хвост на Библию и сказать, что все, что я говорю, это правда на сегодняшний день. Я ни разу не экспериментировала с Мишей и ничего с ним до этого не делала. Вообще единственная встреча была у всех на глазах. Все на этом, ребят.
Это круто. Я к тому, что вот, может быть, сейчас, смотря и общаясь друг с другом, вы видите какие-то идеи для будущего интересного проекта. Вот мне хочется понять, как бы вы, ну вот, как вы видите вообще ваше взаимодействие?
Зрители это вообще интересует? Они там что-то пишут? Или ты уже читаешь вопрос?
Зрители нет, зрители пишут, на самом-то деле.
Зрителей нет.
Нет. А надо сказать, что и зрители есть. Поясняю. Дело
вот
в том,
я тебе просто показываю
нас...
мастер-класс. Что значит тонко? Вот я тебе сейчас так тонко сделала, и ты повелся, ты даже не отчекрыжил это все. Ну, а, собственно, зрителей нет. Мы сделаем с Мишей все, чтобы зрителей да.
На самом деле, друзья мои, если кто хочет, заходите в нашу, на наш сайт, там есть видеотрансляция, она прекрасно идет, так что и зрители тоже есть.
Но потому что еще Маковский, самый лучший ведущий Маковский, он тоже здесь.
Да меня вообще нету в анонсе, все пришли смотреть на вас, у меня камера даже
есть. Я поэтому и отрабатываю, тебя не было в анонсе, поэтому Маковский, ребята.
Спасибо большое.
А вот у меня вопрос есть к вам обоим, вот... Не устаете ли творить на протяжении уже многих лет? И удается ли вот с той же легкостью, как вот в молодости, что называется?
Так.
Мне кажется, сейчас интервью закончится гораздо раньше.
Нет, еще оно только начнется, потому что дело в том, что в молодости даже творить не надо. У тебя просто есть красивое тело, красивые ноги, ты знаешь, чем себя занять вообще. А потом уже начинается история, когда тебя, может быть, вот сейчас уже перестанут пускать на дискотеке. И ты понимаешь, что...
Блин. Порог какой-то.
Действительно.
Болевой. Когда приходят старые бабы на дискотеку.
Болевой.
Болевой порог.
Я однажды служу в Мариинском театре, и я прихожу на работу, и по дороге встречаю начальницу. Не из Мариинского театра, а в кино мы с ней работали, параллельно. А ты куда бежишь? Я говорю, в Мариинский театр. А откуда? Я говорю, с крыш. Что? Я говорю, по крышам гуляла. Что? Сколько тебе лет, Шейла? Я перекрестил, сказала, еще только 45, подожди, не каркай. Еще только 45. Но это было 3 года назад, поэтому это было еще 45. Поэтому, да, легко очень. А что творить-то? Просто смотришь на вас и записываешь за вами. Например, мне. Я не знаю, откуда черпает вдохновение Миша. Мне очень просто, я просто наблюдаю за людьми, и все это ложится, капает с пера на бумагу, все.
Классно.
Давай, может быть, послушаем музычку немножечко и переведем дыхание, и вернемся к вам, друзья, совсем скоро. Я думаю, что все ваши вопросы, мысли, идеи, все, что есть у вас для этих замечательных, талантливых людей, можете оставить в группе ВКонтакте vk.com/городкудрово. Все под самым первым закрепленным постом. Ну, а мы вернемся к вам совсем скоро.
Минздрав предупреждает.
Минут. Ну, и прямо сейчас, видимо, Михаил Бушаков, Бушаков Бэнд, кто такая Элис? Ну, а кто такая Элис, мы, собственно, разберемся чуть-чуть попозже.
Город Кудрово. Жить настоящим. Жить настоящим. Жить настоящим. Город Кудрово.
Веселый тройничок.
Все так, все верно, веселый тройничок продолжается, чему я несказанно рад. Собственно, предлагаю, наверное, позадавать вопросы Михаилу, потому что...
Михаил... Напомнить, да, что у нас сегодня в гостях, у нас необычный тройничок, а квартет, друзья, Михаил Бушаков, Шейла Алекс, у нас сегодня второй час любезно будут отвечать на ваши вопросы, их огромное количество накопилось ВКонтакте, если вы только к нам присоединились, включайтесь в группу ВКонтакте vk.com/городкудрово, либо смотрите трансляцию на сайте radiogorodkudrovo.ru.
Именно там. Конечно, да. Что хотелось бы спросить... Вот вы ездили вот во всю по всей стране были уже?
Только, наверное, на Дальнем Востоке совсем. Вот там где-то вот Владивосток, Хабаровск, вот там я не был. Благовещенский был. Вот. Ну а так, в принципе, я все время езжу и в Сибирь, и на Урал. И в Краснодарский край, там, в Архангельск вот скоро полечу. Да, такая география широкая.
Вот удается ли посмотреть, вот когда приезжаете в какой-то город, посмотреть город, посмотреть его людей, посмотреть...
Это не всегда удается. Это не всегда удается, и это большое счастье, когда это удается, потому что, как правило, люди, которые приглашают, ну... У меня очень хорошие всегда. Я очень рад, доволен своей публикой и доволен своими директорами, которые меня зовут, потому что это, как правило, там коммерции меньше, чем вот какой-то другой заинтересованности. И они всегда очень интересно рассказывают и возят. То есть, когда это получается, ну, например, там в Иркутске мне всегда устраивают какие-нибудь интересные экскурсии. Причем такие экскурсии на джипе там.
Далеко-далеко.
Да-да-да, в степь. И там, конечно, волшебные места. Больше всего я люблю природу. Больше всего, потому что меня восхищают такие вещи, как Гранд Каньон, например, там, да, и озеро Байкал в то же время. Или вот на Урале озеро Тургаяк, например, есть. Да, когда получается, просто иногда бывает, что у нас же все очень сжато, то есть надо выступить в четверг, пятницу и субботу. И надо проехать три города, как правило. Ну, вот, например, потому что все же хотят в пятницу. Потом едешь в четвертый город в воскресенье, потом уже можешь там в понедельник. Когда получается вот этот понедельник на какой-то город, там, а сегодня мы тебя повезем вот туда. Вот это прекрасно. Или даже просто я люблю погулять по городу один. Это очень...
А есть какая-то песня у вас, которая связана с каким-то определенным местом, вот которая так вставила, что прям текст, музыка или сразу все вместе пришло, и вот она ассоциируется именно вот с этим каким-то интересным городом или местом?
Есть, но я не помню. Потому что, наверное, вы знаете, что происходит интересная такая вещь, чему я не могу не радоваться, потому что вот эти вот тайные закоулки, по которым музыка добирается до текста, текст добирается до музыки, где они соединяются, где-то там, я никак не могу вычислить, потому что как только я пытаюсь проследить это, и вот откуда это впечатление, куда оно пришло, ага, вот оно, значит, пришло сюда, здесь оно соединилось вот с этими аккордами, вот, вот по этому переулку прибежала мелодия, и вот они соединились. Так, хорошо, мне известен путь. Давай-ка я еще раз пущу другие мысли по этим же улицам там. Они, как правило, не встречаются. А если встречаются, то они не замечают друг друга, например.
Ну, это как нельзя в одну воду войти дважды, собственно.
Совершенно верно. И потом вот нельзя просчитать. То есть вот эти впечатления, там, скажем, там из Гранд Каньона, там, ну, я не знаю, можно... У меня под крылом солнце, у меня под крылом, у меня под крылом солнце. Например, это такая песня, знаете, индейская, я ее называю, потому что я сначала нарисовал картину, где, собственно, индеец там поднимал крыло, и из-под него вываливалось нечто в виде яйца, как сказал один мальчик. Так я пытался изобразить солнце. Сначала появилась картина, а потом появилась песня. Вот, потому что я подумал, солнце под крылом, это же такой образ сильный. И он как-то начал пульсировать сам. Вот, но, опять-таки, я повторюсь, что специальные исследователи, вот, меня спрашивают, а в Петербурге есть у тебя песня? Да, наверное, есть, но я не знаю. Но я так приблизительно догадываюсь, что вот эта песня, она, наверное, вот имеет отношение именно к городу. Но у меня нет такого в такой Петербург, Петербург. Я
назвал. Да-да-да. Хорошая песня, кстати.
Я понял. Да-да-да.
В общем-то, так и написали хит, на самом деле.
Да, то есть, вот от этого я далек. Как однажды показывали по еще советскому телевидению сюжет про какого-то чувака, который сочиняет песни на заказ там, шахтеров, для шахтеров, там, для сталеваров. Там. У него так, мне очень интересно, одна песня «Сталевары», та-та-та-та-та, потом у него «Шахтеры». Так как-то все одинаково. В принципе. И он так, без зазрения совести так гачит. И там у него написано что-то больше, чем...
Строители.
Нет, я далек от этого, потому что мне как раз нравится, когда они каким-то своим образом, тайным... Вот я могу, например, песню спеть. Хотите?
Да.
Вот которая...
Честно,
долгое время оставалась стихами. А потом вот по улице какой-то такой, опять-таки, не помню название этой улицы, к ней прибежала музыка. И причем как-то это все так случилось само собой, естественным образом. Потому что если, когда я хотел придумать музыку для нее, получалась такая музыка, отнимала что-то у стиха. А тут она ничего не отняла и вообще так рядом пошла. И это было так красиво вообще для меня. То есть я увидел в этом просто... Вот такая песня получилась. Она лирическая. Называется «Озарение». Мне не хватает себя, я призываю твой голос. Как же это случилось ему затеряться? Ах, бывает достаточно всего лишь обняться. Любовь — вот слово, которым все это должно называться. И в глазах наших ангелов пенятся искры салютом. И ты знаешь, я доверяюсь этим минутам, ибо считаю их ни много ни мало прозрением. Это из начала времен, по моим наблюдениям. Где первопричинная дикость наших объятий абсолютно меняет направление всех понятий, наполняя их русло свежестью и освещая. Смотри, мы сливаемся, несправедливости миру прощая, и черпаем из океана любви своими убогими кружками с нашими странными, но милыми сердцу подружками. И если найдется, кто все это осудит, пусть встанет и скажет, ему ничего не будет. А линия жизни все бежит, рисунок меняя. Я умру, смеясь, никого не обвиняя, с выражением нашедшего выход заблудшего. Если любовь была, смерть не самая худшая. Пусть не кончаются уроки безудержной ласки. Играйте, оркестры, страдайте на сцене маски. Влага тел превратится в вино, и мы будем пьяны. Кипите, моря и озера, меняйтесь местами, страны. Черпаем из океана любви убогими кружками с нашими странными, но милыми сердцу подружками. И если найдется, кто все это осудит, пусть встанет и скажет, ему ничего не будет, ему ничего не будет, ему ничего не будет, ему ничего не будет.
Круто! Лайф от Михаила Башакова на волнах радио «Город Кудрово», друзья. Продолжение этого часа. И давайте уже перейдем к вопросам. Их огромное количество, нереальное накопилось. На некоторые из них в процессе мы ответили сейчас уже там о вашем творчестве. Вот такой вот вопрос, Михаил, вам. Тшела, я думаю, что ты обязательно добавишь. Сейчас, где же он, где же он? Ну, во-первых, вас благодарят за невероятный взрыв в одном эфире. Два человека, два взрывных характера и два артиста. И невозможно такое пропустить, пишет Лена Косова. И вопрос, Михаил, как вы такой деликатный выдерживаете такую не совсем деликатную Шейлу?
А когда не пишут,
не уточняю, да, где держится.
Это только первый вопрос. Мне очень нравится, потому что она дополняет и иногда говорит то, что мне хочется, а я не могу. И это очень помогает.
Рекламная пауза. Шила говорит то, что вы не можете, хотите, но не можете себе позволить.
Озвучу, да, озвучу все ваши мысли.
Второй вопрос от Лены. Собственно, первый прозвучал, второй я озвучил далее. Да? Где вас можно увидеть на одной сцене? Мы знаем, что такое Шейла и Глюк, Шейла и Орган, Шейла и Мордарь, Шейла и Колчин на одной сцене, это понятно. А жутко интересно увидеть, как это будет с Бушаковым.
Это то, собственно, с чего я буквально первый час пытаюсь выжать все-таки. Как же
а люди вообще видят? Знают, что мы не даем совместных концертов еще, да? Они не подозревают.
Пока только надеются вас увидеть и вот хотят узнать,
как же. Ребят, в Олимпийском.
Разогрев.
Я не против.
2 января.
А почему не 1?
Ну, чтобы добраться можно было. Тем, кто еще не добрался.
Мне один маг учил. Все, что ты хочешь загадать, говори в прошедшем времени. У нас был, знаете, с Башаковым концерт в Олимпийском уже. Ну да, сбудется.
Сергей Белый спрашивает. Есть муж, любовник и друг. Кто для тебя в приоритете?
Для меня в приоритете есть. Вот это само положение, вот это есть.
Илья Серов Северов задает такой вопрос: что будет, если вас двоих оставить в одной комнате на всю ночь?
Кто задал вопрос?
Илья Северов.
Запомни это имя.
Я запомнил еще даже и фотографию.
Приходите.
Известный и вообще знаковый тут режиссер в Питере, про которого 2 года назад все говорили, что Надежда Ленфильма. Знаю этого чувака по одной простой причине. Он мой ближайший друг.
Так что он спросил?
Что с ним будет, если вас двоих оставить в одной комнате?
Мы будем с Башаковым выход искать, я думаю.
А вот как мы будем искать, это уже...
Вот очень интересно. Вопрос каждому. Анастасия Кощишина спрашивает. Первое. Назовите 3 своих достоинства и 3 своих недостатка.
О, прям по 3 прям, надо.
Я вспомнила это достоинство. На самом деле, лет 20 назад я бы сразу сказала, красота. Я уже теперь не могу похвастаться этим достоинством. И поэтому, давай так.
Это сложно назвать твоим недостатком.
Отсутствие красоты? Да. Да, чувак. Но на самом деле, я, честное слово, очень-очень не люблю себя анализировать, и уж тем более сидеть и в блокнотике писать. Нет, если бы я была старой девой, обложилась бы котятами и писала бы мои достоинства, неоцененные,
блин. Что бы ты в себе поменяла? Вот что бы ты в себе поменяла, что тебя бесит?
Ничего. Ничего не бесит. Татарскую кровь невозможно поменять.
Ну, это понятно.
Еврейскую еще более сложно поменять, чем татарскую.
Ну, да.
Понимаешь,
когда... Гены не пересаживают.
Абсолютно, да. Что беситься-то? Я сразу же оправдываюсь, говорю, что мама татарка, папа еврей. Тут бесполезно беситься.
Вот, Михаил?
Ну, я бы так сказал, вот как у Джерома в «Трое в лодке». Про какую болезнь не почитаешь, думаешь, да, вот я ей болею. Вот я про какой недостаток не подумаю, думаю, и это тоже, о, ёпрасте, и это у меня тоже там. Лень, глупость. Или там...
Сидит Башаков перед Библией, перечисляет эти грехи.
Все как раз все то, против чего патроны действующие в моем пистолете.
А достоинство?
От себя отстреливаться хочет.
Или это все-таки недостатки?
Из достоинств я могу сказать, что вот каким-то невероятным образом получилось так, что вот я остался с гитарой. Вот, ну, в смысле, вот из детства как бы.
Вот вы сегодня до эфира обронили такую фразу, что всю жизнь хотели быть барабанщиком.
Как? Я прям даже, у меня даже есть такая история, такая интересная, потому что я пошел поступать в джазовое училище на барабаны. Это реальная история, абсолютно. Вот, закончив школу, или, по-моему, даже не закончив еще школу, у нас открылись джазовые школы тогда, они были платные. Ну вот, я, значит, из поколения дворников и сторожов зарабатывал, значит, вот эти жов там, сторожем там, по ночам. И вот эти деньги я понес, значит, в джазовое училище. Я хотел, шел поступать на барабаны, потому что я барабанил в школе, барабанил дома, по подушкам, по партам, по всему. Вот для меня самое главное – это чувство ритма. О, кстати, вот достоинство. Можно его тоже. Чувство ритма. Вот, потому что я могу очень свободно играть с... это, кстати говоря, как есть вот абсолютный слух, да, где-то приблизительно вот у меня есть такое чувство ритма, я могу играть за метрономом, впереди метронома, могу играть с метрономом, могу играть без метронома, могу там забивать, значит, ноты в сэмплер какой-то.
Могу не играть.
Да, да, могу не играть, тоже, кстати, достоинство, это важная вещь. Вот, я, значит, пришел, и там стояла очень длинная очередь. Дозвониться в школу было невозможно, надо было прийти и посмотреть, когда принимают на барабаны, в какой день, в какое время. Значит, и я пришел, там стояла очень длинная очередь, поступали люди на гитару. И в конце очереди стояли два парнишки из параллельного класса, из моей школы. Это на две джазухи было на весь Ленинград тогда еще. Значит, и вот стояли из моего параллельного класса, значит, Костя и Серега Орлов. Костя Макаров. Я такой подхожу, а очередь была очень длинная. Вот, потому что все же хотели быть гитаристами.
Вот. Заводы стоят одни чтобы, гитаристы
да,
в стране.
Да, не то чтобы это самое, барабанщик. Я подхожу к ним, ребята, как так? Ну, это, а вот мы, значит, на гитару пришли. И мы там стали друг друга спрашивать, а что вы слушаете, а что вы слушаете, а какую музыку вы любите. И так мы достояли вот всю очередь, потому что мне было интересно. В школе-то мы никак не могли друг друга найти в одинаковых формах, да. Вот. А тут, значит, вот мы оказались в неформальной обстановке и нашли друг друга, стали расспрашивать. И так простояли всю очередь. Это было больше часа. Вот, потому что там каждому нужно было войти и сыграть.
И покажи потом.
И потом так. Мы тебя берем. Или, например. Ну вот, я же, конечно, тогда уже что-то даже исполнял, какие-то на гитаре играл какие-то песни, и даже, кстати говоря, в воскресенье.
Это было очень популярным занятием, мне кажется.
Вот.
Я еще помню даже свое детство, когда я тоже очень хотел играть на гитаре.
Вот, и вот мы достояли до того момента, когда уже наша очередь, они говорят, ну иди. Я говорю, как иди? Выжи. Ну а что, зря стоял, что ли? Иди. Когда еще будут эти барабаны, там, знаешь, поступишь? Великая вещь. Зашел в магазин, увидел кепку. Бери, ну, в смысле, померил, подошла. Бери, не надо, никогда не думай. Ну, завтра приду. Завтра придет, не будет. Придешь, не будет. Так и здесь. Мне говорят, иди, поступай. Я пришел, сыграл там вот эти самые. Значит, что меня спросили. А ну, поиграй там ритмично.
И а ну-ка, спой, Башаков. Элис, кто такая Элис?
И меня взяли на в джазуху, на гитару. Вот. И я поступил, и ребята тоже со мной поступили. Но, кстати, там Серега Орлов сразу как-то быстро отпал, ушел. А я так и ходил туда. Вот, мечтая о барабанах, я домечтался. Я сейчас у своего барабанщика в группе беру уроки.
Наконец-то.
Мечта. Я думаю, что она должна, вот надо все-таки такие желания осуществлять.
Это а, кстати, круто. Мечты вот вообще глобально сбываются?
У меня да.
Страшно. Помнишь, что Скроуайт сказал? Бойтесь своих желаний, они сбываются.
Вот как раз, да, Галина Астахова задает похожий вопрос. Верите ли вы в чудо, либо в волшебство? И что для вас вообще понятие чуда?
То, что невозможно объяснить логикой или там законами физики. А не верить мне, например, вот лично мне не верить странно, потому что я так живу с детства, поэтому я знаю, да, волшебство, да, чудо, и это каждый день происходит.
Вот можно ли назвать чудом, ты опаздываешь, ну куда-то торопишься, спешишь, и подходит нужный тебе транспорт, маршрутка, или ты успеваешь на верный переход, это чудо?
Просто повернись и поцелуй своего ангела, да.
Михаил, что думаете вы? Что для вас чудо?
Я по таким мелким вещам его целую. Я так оборачиваюсь, я... Окей. А так, в принципе...
То есть моему ангелу не повезло, да? Или повезло вообще? За каждую мелочь свою...
Может быть, как раз повезло, да. Может, как раз повезло. Для меня что-то сама жизнь, вот она вот как она есть.
Ты первый раз помнишь, когда ты молился? Самый первый раз? Ты какого года выпуска?
64-го.
Рождение, в смысле, да? 64-го? Абсолютное, безбожие, абсолютное, да, тотальное. А помнишь, когда ты первый раз помолился вообще? И что ты озвучил?
Нет, не помню. Я, наверное, это было лет, наверное, в 5-6, наверное. Но...
И у меня в 5-6. Так, ну так ты не помнишь, что ты про...
Это было, наверное, в деревне даже, я помню.
У меня в Лабытнанге, это тундра. Есть такая
хорошее
точка.
Место.
Лабытнанга, ты знаешь,
там,
да?
Был, да.
Ты там был в Лабытнанге?
Конечно, я там был. Я проезжал, потому что я в Салехарде играл. Причем раза три.
Ты че, Серёга, а ты в какое время? Какой год?
Ну, нет, ну это где-то там, ну, 5 лет назад.
А, нет, все понятно. Гад, что ты раньше не приехал? Лабытнанге. Я могу сказать, что такое чудо абсолютно точно. Вот 6 лет, да, скажем. Представляете себе карту Советского Союза? Там такой точки не было на карте. Там был Салехард и никогда не было Лабытнанок. А Салехард и Лабытнанги через Обь. Буквально 10 минут переплыл все, и Лабытнанги. Представь себе Лабытнанги. То есть тундра, заполярье, Лабытнанги, квартира, девочка, 6 лет. Ребзи, я вам что-то такое расскажу, что ну, даже мои друзья не все знают. Некоторые знают, но публично первый раз. Это была первая молитва, потому что, опять же, детский сад. Ты приходишь в детский сад, что ты видишь вместо Бога? Ленин, Карл Маркс и Энгельс. У нас три портрета в садике Колобок. Да, в садике Колобок три портрета висело. И у меня случилось такое, ну, как обычный вечер, мне так всегда укладывали спать. Одна из моих сестер все время читала мне сказки. В 6 лет я еще читала плохо, я была совершенно безобразником. Но они читали сказки. И вот одна моя из сестер, а у нас так получилось, папу называют ювелиром, потому что первые две дочери — это красавицы невозможные. И одна мне почитала сказку и потянулась выключить торшер. Ребята, я лежала в постели. Грудь 6-го размера накрыла мое лицо. Я очень люблю мою старшую сестру, как и всех моих из моей семьи. У меня был такой кошмар. То есть она выключила и ушла, сказку прочитала ребенку, выключила. Откуда ей было знать, что ребенок после этого до утра будет молиться Господу Богу? Боже, если ты есть, сделай так, чтобы у меня никогда не было груди. Ну вообще, чтобы никогда не было груди. Ну никогда. Ребзя в 10 классе. У меня нулевка. И я пришла в 10 класс и сказала, а у всех уже сиськи давно с 5 класса, у всех лифчики носят, показывают. А 10 класс, да, последний выпуск вообще. Я прихожу, и вдруг ни с того ни с сего говорю: ребзя, Бог есть. И это, конечно, великое чудо.
Это да, об отношении к тому, что может случиться с вами, и опасайтесь своих желаний.
Скажу, что опасайтесь, это что? Нет, у меня ничего не поменялось, у меня философия, как у японки. Минимализм, я вообще сторонник минимализма.
Елена Кузнецова спрашивает: я помню, с каким восторгом слушала когда-то на радио песню «Somebody». Угу. Это девиз своего рода. В ней высказывается идея, что коммерческий успех и популярность портят творца и делают его фальшивым. Но не всегда ли это так? Что вы об этом думаете сейчас, Михаил Ишейлов?
То же самое. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, не надо заводить архивы над рукописями. Трясти смысл творчества в самоотдаче, а не шумиха, не успех, позорно ничего не значит, быть причиной в устах у всех, ну и так далее. А я бы хотел сказать, что когда вот одна девочка, одна подошла ко мне из Украины, ну это было очень давно уже тогда, вот ее очень часто крутили по радио, сказала: вот я слушала эту песню и плакала. А я так подумал про себя, а я, когда ее писал, смеялся, потому что для меня эта песня шутливая, ну, потому что нельзя же там всерьез воспринимать там некоторые там высказывания, которые, ну, я не знаю, там... Я нажал на кнопку «Рэк, какой хороший человек, как прекрасна песня твоя, Somebody, как чиста твоя любовь». Эти рифмы. Я вот, они у меня выпадают. Ну, в общем, для меня это была такая, знаете, своего рода. И потом, кстати, спрашивали: это ты про кого написал? Там вот про этого? Точно, точно про этого написал. Я говорю, да нет, 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 я о нем не думал. Значит, ты про этого написал тогда? Вот этот-то точно, вот, он уже явно вот про этого. Я говорю, да нет, ребята, я запечатывал собственного демона. То есть я как бы вот в такой форме как бы запрограммировал, что ли, самого себя, что вот, ну, надо, помни, друг, помни, напиши песню и помни, и вспоминаю. Я написал песню, кстати, опять-таки, я никак не думал, что ее так будут крутить. Просто вот как бы запечатывание демона.
А теперь концертные директора отдуваются, понимаешь, он запечатал демона, а теперь концертный директор не знает, что делать.
То есть такой некий собирательный образ получился.
Да.
Возымела ли эта песня отпечаток на вашей жизни вообще?
Да, вот как-то... да. Все песни, которые ты сочиняешь, поэтому будь осторожен. Я даже сейчас пою, когда вот перед... Это самое, главное перед выборами не петь. С нами Вовка! Потому что он уже с 2000 года, она все актуальна и актуальна. Что ж такое?
Кстати, по поводу выборов. Ну, вот 18-й год, все дела впереди. И очень часто, так скажем, многие партии приглашают артистов для участия в сборных концертах.
Будешь за Ксюшу играть?
Вот, да, если... получали ли вы такое предложение?
Собчак не звонила?
Как вы, собственно, да, реагируете на подобного рода вещи? И, ну, вот вообще, хотелось бы ваше мнение
представить. Слава богу, вот, у меня такой уровень артистов. Популярности, когда меня не зовут и больших денег не предлагают. За маленькие деньги я никуда не пойду. Вот. Ну, и, наверное, за большие не пошел бы. Знаете, есть такая штука, это я говорю не для красного словца, а, так сказать, тоже раскрываюсь определенным образом, хотя это может показаться скучным рассуждением, но тем не менее, вот часто случалось у меня так, что когда мне предлагали какой-то проект такой вот сверху там, где вот я вот поучаствую и, блин, явно будет там, клип мне предлагали снять на песню «Эрис». Я вам не даже страшно сказать, какой, где я должен был переодеваться девочкой, там идти в гей-клуб, там что-то какая-то чушь какая-то, и потом писать
это
кавера,
точно не
например,
партия Милонова была.
Там писать кавера, или вообще, когда я разговаривал с некоторыми продюсерами такими, вот интересно, мне становилось вдруг плохо, например, ну вот становилось плохо.
Физически, ну, как бы, или вот эмоционально?
Вот эмоционально. Появлялась какая-то тяжесть, которую я вот не могу, и все. Я так думал, как же я буду писать, выступать с этой тяжестью? Вообще, что я буду делать с этой тяжестью? Я понимал, что вот эта вот легкость и свобода, она намного ценнее, чем любые деньги. И я, в принципе, не аполитичный человек. Вот. Хотя на выборы я пойду, я вам честно скажу. Я ходил и голосовал все время за одну партию. И, наверное, так и буду за нее голосовать. Но вот ради денег, вот если мне будет тяжело, я не знаю. Если это будет убедительно, настолько убедительно, что вот мне понравится человек, то есть это естественным образом произойдет, да, то возможно, это возможно. Не ради денег. А вот ради вот этого, что ли, я не знаю, я скажу слово «интеллигентность», уж извините, вот, но тем не менее, а вот когда мне становилось плохо, я старался не участвовать в этом, потому что вы даже не представляете себе, куда может завести вас вот эта тяжесть, а куда может завести легкость, и что есть что, вот мы сейчас ругаем, ну, мы ругали там Первый канал, да, Вы же знаете, как это важно вообще.
Не-не-не, Первый канал мы не ругаем, потому что, скорее всего, у Башакова есть перспектива попасть в Первый канал. Мы ругаем только Олю Бузову, сказала я.
Наверное, я некорректно выразился. Но, тем не менее, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, главное, чтобы тебе хотелось и моглось. Чтобы вот это желание такое... Потому что именно оно, вот эта легкость и вот эта дружба с жизнью и с самим собой, она пишет песни. Вот. Муза любит, когда человек легок, вот талант, когда вот он легок, и он может летать рядом.
спокойно, да?
Да, а то, знаете, она, как у Высоцкого, меня сегодня муза посетила, посидела и ушла. Я, видно, ее плохо угостил, помните?
Ну, в любом случае, так или иначе, мы становимся перед выбором всегда, каждый день, там, каждую минуту сделать то или иное.
Да.
И вот, кстати, о выборе. Хороший вопрос у Мирослава Штайнера задает каждому из вас. С какой личностью можно выбрать любого время, эпоха? Вы бы хотели провести 24 часа, и что бы вы при этом подчеркнули бы для себя? Что бы вы такого...
Если я хотел бы побыть с какой-то личностью,
вот была бы такая возможность,
то я бы хотел как раз узнать, что я подчеркнул. Поэтому я не знаю, что я подчеркнул.
Тогда перефразить, для чего? То есть вот с кем бы вы хотели встретиться и для чего? Вот как вот с любым человеком из разных эпох, например.
Что ныне сразу, живущим сразу или из приходит прошлого. В голову. Мне бы интересно было поговорить с Гегелем, например. Ну так вот. Вот. Я бы, наверное, хотел бы поговорить с Либо, если бы это было возможно. Может быть, выучить.
Со мной бы ты не хотел поговорить?
Можно, да. Нет, но это уже практически случилось.
Я все?
Шейла, да? У тебя такая возможность нет, вот появилась. Все, с кем бы ты встретилась?
Была такая, был дурацкий такой вот у меня, кстати, вот по поводу достоинств и недостатков. Я тебе хотела сказать, что на самом деле одни и те же качества в определенных условиях могут выстрелить как достоинства, а в других
согласен.
Как недостатки. И черт меня дернул всегда вот с этим языком. Мне каждый год в университете, все помнят, в Костроме выгоняли за поведение. Каждый год собиралось собрание выгнать меня за поведение. Слишком много, не могу контролировать свой язык. Я все, что думаю, проносится тут же и тут же. То есть я практически ни о ком не говорю за спиной. Знаешь почему? Всегда сначала я говорю это ему в лицо. А к чему я? К тому, что однажды мне устроили встречу с великим, я считаю, колдуном Саша Шепс. У нас с ним на двоих один общий любимый друг есть. И этот друг, собственно, подарил мне на день рождения такую возможность. И когда встал вопрос, с кем я хочу поужинать этим вечером, я, идиотка, знаю, что, собственно, нужно сказать, открываю рот и говорю, с Оскаром Уайльдом. А почему не со мной, говорит Саша Шепс. Я говорю, ну потому что я, когда была ребенком, я плакала, что я не могу поговорить с Оскаром Уайльдом. А по поводу того, что я не могу поговорить с Сашей Шепсом, я, когда была ребенком, не плакала.
Не плакала.
На что Саша Шепс, удивительный совершенно чувак, он сказал, значит так, у тебя никогда не будет возможности поговорить со мной. Провести ужин со мной. Я подумала, ну и фиг с ним. По поводу Оскара Уайльда, ты не единственный чувак, с которым бы я хотел. Ну, почему Оскар Уайльд? Потому что он меня вырастил. Это был мой учитель, это был человек, который открыл мне все истины этого мира. И ничего нового больше никто мне не сказал, на самом деле. Этот чувак, который научил меня шутить. И когда мне говорят, что у тебя потрясающее оригинальное чувство юмора, ребят, это все к Оскару Уайльду, потому что я все, что он написал, уже в 12 прочитала. И когда я пришла в Лабытнангах, в библиотеку, играй, это драматично. А там библиотекарша сидит, ты не представляешь. Бережёная химия, фикса золотая. Бабёха такая, тоже вот с нехилой грудью. А чё надо? Я говорю, Оскару Уайльду, дайте, пожалуйста. Она мне даёт, я говорю, нет, это читала. Ещё даёт, я говорю, нет, это читала. Она, а биографию тоже читала, говорю, о, биографию. И я взяла биографию из этой библиотеки. И когда я уже где-то на рассвете дочитала... Когда-то же каждый в Лондоне мечтал о рукава коснуться. Каждый мечтал поставить его пьесу. Каждый делал то, что делал он. Он был законодательный мод, он был все, понимаешь? И тут вдруг раз, несколько страниц проносится, и вот он нищий, его все забыли. Никто не ставит ни адр. То есть это табуированная тема. И я вышла, выбежала, и сервер... Это не для красного словца. Я не знаю, почему так устроилось, что «Северное сияние». И я вот легла на сугроб перед домом. Родители думали, что их ребенок спит в это время. И я орала, я хочу, чтобы у тебя, у меня была только одна книга. И вообще во всем мире была только одна книга Оскар Уайт. Я хочу, чтобы она была у меня, потому что никто больше не достоин. Никто не достоин. Поэтому вот такая у меня история произошла с Оскаром Уайтом. Но у меня потом, когда... прошло еще какое-то время, еще появился чувак, с которым бы я хотела провести время. Это Фауст. И если вы думаете, что это вымышленный персонаж у Гёте, нет, это чернокнижник, и я знаю, чему бы я хотела у него научиться. У Оскара Уайльда я заочно всему научилась. А у Фауста я бы, конечно, поучилась. парочки приворотов. Как Башакова вдруг через 20 лет получить на эфир. Я бы это сделала. Скажите, ребят, правда это? Вот все интервью я была с выключенным опять микрофоном, да?
Нет, на самом деле нет.
Ребят, извините за эфир, я вам... Я не умею пользоваться техникой. Я сказала, мама татарка, она убила папины гены.
Значит, следующий вопрос, позвольте зачитать. Анастасия спрашивает, актуальный вопрос, в какой стране вы хотели бы жить? За кого голосовать и какую бы реформу провели в первую очередь?
Еще раз, извини, а это включено уже, да?
Ну да.
Так.
А в какой стране хотели бы жить?
Но я утопист, я просто как Руссо, я утопист. Я бы хотела в городе Саде, но это невозможно. В городе Солнце.
Михаил?
За кого голосовать?
Да.
Вот я, мне спрашивают, почему у меня возникла вот эта новая бегущая строка, статус, как это называется, да? То есть твой лозунг на сегодняшний день. Если у меня до этого был «дай мне, я унесу», то теперь у меня появился такой лозунг «я хочу в президенты колясочника-инвалида». Это правда? Потому что я не хочу жить в стране, где на произвол судьбы брошено огромное количество людей. Старые, больные, инвалиды. Ребзя, но где в нормальной стране мы собираем по копейкам детям, чтобы они не умерли? Почему сейчас чиновники ездят на шикарных лимузинах, приходят в дворцы и ничто не ёкает, что почему-то народ собирает деньги на лечение? Это не должно быть так. Вот сейчас я затеяла акцию, я очень рада, что есть такие ребята, они меня не подвели. Как не подвели? Я ходила все время на их концерты, это Billy's Band. И вдруг они поддержали мою акцию, потому что в городе Перми, я сейчас это скажу, можно в этом в прямом эфире, хорошо?
Да, да.
Есть музыкант и поэт. Он классный чувак, ребят. Болезнь Бехтерева, я, по-моему, про нее уже знаю все. Я читаю вот уже неделю про эту болезнь. Он обездвижен. Он в коляске, которая не может позволить спуститься ему на первый этаж. Он уже 2 года в заточении в этой клетке, в однушке на 4-м этаже. Пермь без лифта. Что такое болезнь Бехтерева, это нужно посмотреть. Его не берут в хоспис, потому что это не онко. Хотя та же самая история, это страшные боли. И финал, к сожалению, не радужный. Дайте нормально прожить человеку то, что отпустил ему Господь. Господи, есть уже закон такой в стране, да? Доступная среда для инвалидов. Где она, эта доступная среда? Где она, эта доступная среда? И я создала в каком-то форуме вместе с Соней Вильдавской, она мне помогает. Мы собираем подписи, потому что мы хотим достучаться до мэра Перми. Возьмите у него эту однушку на 4-м этаже, поменяйте на 1-й этаж. Пока мы собираем деньги на коляску, которая проходит по... Она стоит 300 тысяч. Да, у инвалида помните, какая? Когда-то... Это вообще это замечательный парень. Я попрошу Саша Баженов, если вот вы хотите найти меня или вас интересует мое творчество, вот на моей странице, он в моих друзьях. Зайдите на его страницу, посмотрите. Страшно представить, как он живет. А он так каждый день живет. Ребзи, я... Серьезно, я хочу того президента... при котором мне бы не приходилось поднимать общественность за уши и говорить, товарищ, я не могу исправить весь мир. Меня не назовешь человеком, который постоянно постит про бездомных котят и собачек и про инвалидов. Я этого не делаю. Но я хотя бы давайте исправлять мир, который касается вашего мира. Вот тот мир, который рядом с вами, его я знаю. И я не могу пройти мимо, потому что я не могу ему помочь. Никто не может ему помочь, потому что у нас есть чиновничий аппарат и система. Вот в такой стране, к сожалению, мне говорят, потому что ты не русская, ты такая не патриотка. Ребят, очнитесь. Я хочу быть патриотом этой страны. Она мне не дает ни одного шанса быть патриотом. Ни одного шанса. Пойдите по Питеру. Вы знаете, где здесь есть пандусы? Вы знаете, что я сейчас концерты даю только там, где есть пандусы? Потому что у меня есть друг Сэмпер, он на коляске. Он не везде может проехать. А это центр Питера. Это культурная столица. А что говорить про провинции? Ну, я все сказала.
Да, это одна большая действительно проблема отношения властей к людям с ограниченными возможностями. Это очень круто, что ты занимаешься этим, то, что тебя впечатлило, и ты действительно готова достучаться до тех людей, которые могут как-то помочь в этом вопросе. Если, друзья, вы точно так же решительно настроены или готовы поддержать, может быть, у вас есть такие друзья, которые сталкиваются с этими трудностями, вы можете помочь в этом деле, обратиться к Шейле напрямую, она очень отзывчивый человек, постучаться к ней в ВКонтакте, увидеть этот пост, то, что делается, социальные группы. В общем, мы всячески поможем и посодействуем этому. Ну и продолжая тогда тему социальных проектов, вот, Михаил, к вам вопрос. Социальные проекты поддерживаете ли вы? Ну вот помимо «Дом на горе», вы еще какими-то, может быть, большими или, может быть, малыми заслугами, но, тем не менее, там, в течение года посвящаете свое время в этом направлении?
Как только могу, так сразу же еду и играю. Вот недавно выступал в онкоцентре. Не, потом храм строили. Ну, я стараюсь, как бы. Мне просто люди очень помогали. У меня жена болеет онкологией. И очень помогали. И поэтому, когда вообще, когда все это произошло, и там операцию мы делали очень сложную. И я очень хорошо понял, то есть утвердился в своем мнении, что надо играть, выступать вот как бы без денег, насколько это возможно, как только можно себе позволить это сделать.
Согласен,
поэтому,
да.
Поэтому я принимаю участие, вот, когда это не там, ну, когда это явно понятно, что для чего ты это делаешь, для кого ты это делаешь. Когда ты приезжаешь, там сидят ребята-алкоголики, да, которые там вот потом подходят к тебе и говорят, что вот вы мне сегодня подарили такой какой-то заряд, вот мне вот прям хочется. Они вот очень многие люди находятся там, скажем, физически, да, а некоторые вот и морально находятся в тяжелом таком стеснении. То есть для них весь мир такой. Как вчерашний день такой прям опустился так, все, накрыло тебя. Вот. Это, поэтому я стараюсь, конечно, это делать. То есть я просто очень хорошо это, ну, почувствовал однажды.
Поэтому, согласен, да, делать для того, чтобы добрые дела делать, не обязательно иметь большие деньги, правильно? Мы можем уделять свое внимание и максимально отдаваться вот, тем, что имеем.
Вот я... Есть такой тренинг психологический у меня. Представь себе, сколько вот я однажды выступал на Рублевке, в общем, в Новый год. Там заплатили мне благодетели. Это было так случайно. Ну, вот так совпало, как бы.
Ну, вот, на потому что, сборе, ну, судя по тому, как вы это говорите, это было не единожды.
Ну, неважно. Важно, что, как бы, когда я выступал, значит, ну, вообще... Такое какое-то, конечно, состояние. Я представил себе, да, есть такой тренинг у меня. Вот я представил, сколько я стою. У-у-у, какие хорошие бабло. И вот ты представь себе, что ты вот столько стоишь, и вот сейчас вот ты просто даришь это выступление. Вот, то есть ты как бы снимаешь с себя очень большую тяжесть. В принципе.
Это точно, да.
Ты снимаешь с себя тяжесть и даришь людям, которые... То есть это все, ведь деньги – это условность. Это же все условности. Жизнь, она бесценна. Она, и вообще, вот то, что мы можем за время этой жизни понять, как мы можем вырасти, и что мы можем сделать в первую очередь с самим собой, это не... Я читал однажды, есть такая книга медиумов. Ну, я какое-то время увлекался тоже не только философией, но и такими... Французская книга медиумов, она написана... Значит, там в 18 веке, что ли, или, ну, в общем, где-то там на рубеже 18-19, значит, и там написано, что на том свете тоже есть жизнь, как бы вот им рассказали, эти духи рассказали, которых они вызвали, и рассказали, что там, и там тоже есть возможность учиться. Но она там намного замедленнее сама по себе, то есть нет такой интенсивности, как на Земле, сказали они. Сказали духи, как бы вот медиумом, посредством там блюдечка.
И яблочко.
Яблочко, да, и дыма там. Ну вот, и они сказали, что на том свете люди учатся приблизительно как вот если вы зайдете в кино, да, и вы смотрите кино, вы сопереживаете, даже можете заплакать, засмеяться, естественно, там, выйти как бы расчувствованным абсолютно из кинозала. Вот. А потом погрузитесь в жизнь и забудете вообще это. Рано или поздно, ну, то есть, сколько продержится в вас это чувство. Вот. Что совершенно нельзя сделать в этой жизни, выйти из кинозала. То есть, здесь все происходит с тобой. То есть, это ты влюбился, это у тебя там погибли там, друзья, это с тобой случилось. И вот это вот, вот это состояние, как Будда же говорил, что воплотиться на земле, помните эту притчу, нет? Воплотиться на земле, это так же сложно, как если вы представите себе, что весь земной шар находится под океаном, и по поверхности океана плавает бревно, а в океане плавает одна черепаха, одно бревно и одна черепаха. И вот всплывая, она ударится панцирем об это бревно. Вот так надо относиться к жизни. Это такой божественный случай, что мы родились. Это я к тому, что она бесценна никакими средствами материальными, которые люди придумали, что вот это значит, стоит дорого. Вот. Это, конечно, не осуществить, не купить.
Ну вот вы и ответили еще на 13 вопросов о вашем гонораре.
Какая красивая была притча про черепаху и про бревно. Это невозможно. Сколько у тебя детей?
Трое.
Да иди ты нафиг, у меня тоже трое.
Да. У меня
младший. А у тебя девочки или мальчики?
Два мальчика, мальчик и мальчик, и девочка.
И у меня то же самое. Да что такое-то?
Дальше. У меня позавчера был день рождения двойной, потому что у меня младшая дочь и старший сын родились в один день через 12 лет.
Обалдеть.
Фантастика.
То есть они по знаку абсолютно.
Фантастика не то слово.
Я думаю, все слушатели присоединятся.
Я просто когда рассказывал про эту притчу, я вспомнил, как я рожаю Миху, и Артемка берет его на руки и говорит: молодец, прорвался, сынок.
Кстати, слушайте, вот о прорыве как раз очень хороший вопрос. Алексей Михайлов спрашивает: нет ли такого ощущения, что вы почувствовали потолок своего творчества? Или есть еще возможность прорыва дальше и дальше?
Я почувствовал, что я только-только всплыл вообще. И что теперь надо помахать
крыльями.
Уверенно грести. Шейла, ну, к тебе понятно, здесь куча эпитетов, огромное количество разных слов в адрес твоего творчества.
Ты просто хорошо ко мне относишься и сейчас начинаешь придумывать.
И спрашивают, как тебе это удается? Вот прям прямой вопрос. Говорит, с творчеством Михаила понятно.
Так.
Со
мной непонятно.
А с тобой непонятно. Характеризуют тебя как молодого поэта.
Так.
И говорят, как тебе это удается?
А я сейчас могу вам еще больше сумятицу внести в ваши абсурдистские выводы. Например, я целый цикл, у меня есть гейских стихов про геев, и, честное слово, в Израиле геи признаются в любви, мне об этом сообщили, моими стихами, причем оба из, тот, кто говорит, тот, кто слушает, уверен, что это брутальный мужик пишет. А, собственно, это делаю я, потому что кому еще писать, а кому писать для геев? Кузьмин уже давно, к сожалению, да? А кто после Кузьмина это делал?
Ну, естественно, Шейла.
Да, я это делаю постоянно.
Кстати, вот на эту тему тоже.
Давай, я прочитаю стишок, хорошо.
Длинный спич, Сережа Мазурук тебе просто передает привет.
А это его все знают, он стиляга вот, тот еще
стиляга
питерский.
Из Москвы, он как раз таки затронул тоже эту тему.
Какую тему? Эту же? Он натурал абсолютный.
Нет, ну он как раз таки про тему твоего творчества в этом вопросе. Стих, ты хотела стих.
Голубая аранжировка. Запустить сердце. Ночь за ночью не сплю. Некогда. На воде нарисую узором его голос, глаза, губы и как сбежал от него с позором. Медсестра, на помощь спасите. Не прямой массаж сердца срочно. Объясните мне, объясните. Мой диагноз – любовь. Точный. Я тогда заразиться боялся, стать зависимым от I love you. А теперь сердце встало, слышите? Запустите, я все исправлю.
А, коль уж на стихи пошло, Михаил, может, исполните что-нибудь?
Что-нибудь про геев?
Что-нибудь сможете сейчас спеть?
Спеть что-то?
Да.
Вот, кстати, пока Михаил думает, что же появится сейчас в эфире, Шелла, вопрос к тебе, когда же ты запоешь, уже говорят, ты так круто пишешь, когда же ты уже запоешь?
Никогда, ребят.
Все, расслабьтесь, все остальные расслабьтесь.
Я могу, у меня на ум приходит сразу что-то новенькое, хотя это не серьезное, ну, почему бы нет, на мой взгляд. У меня есть такая песня, недавно написанная, называется «Авторская песня». Вот. Я ее написал, потому что вот как-то в последнее время меня приглашают очень часто на бардовские фестивали. Вот, видимо, я сначала обрадовался, на фестивале приглашают, потом расстроился, видимо, постарел уже на бардовские фестивали. Но, в общем, я сделал такой творческий ход конем и написал песню, которую вот на бардовских фестивалях я все время пою. Вот. И, кстати говоря, реагирует хорошо. Называется «Авторская песня». Послушайте, пожалуйста. Авторская вера. Если б я любил тяжелый рок, у меня бы был ствол, у меня бы был курок. Вот уже не кстати ты попал под прицел, тебе немало повезло, если ты до сих пор цел. Вот моя косуха, вот мой чопер, я знаю слова всех выдающихся рок-опер. У меня овердрайв, у меня суперфуз. Вот я появляюсь и опять конфуз. Death metal и doom, speed and hard rock, у меня высокий очень болевой порог. Мне всегда хотелось и всегда моглось, на что бы я ни сел, все тут же завелось. Но мой мир глубже, мой мир интересней, я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней, я обожаю авторскую песню. Эй! Если б я любил голимую эстраду, папа, мама, бабушка, дедушка, все рады. Все в один голос, стезю ты выбрал неплохую, а я бы раздраженно отвечал, какого черта? Все, что б я не делал, был бы полный отстой, а про себя доволен, ведь карман-то не пустой. На лице улыбка, никогда не хмур, ватник от Версачи, под брюками гламур. Первый канал, всех доканал, актер, певец, ведущий, прайм-тайм, суперфинал. Ты в прямом эфире, не гаснут овации. Я с программой, я все для прокрастинации. Но мой мир глубже, мой мир интересней, я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней, я исполняю авторскую, авторскую песню. Мне без музыки Билла нехило зависал бы я реально на рэпе. И вообще, типа крутого випа, был бы сейчас не здесь, был бы на рэпе. Списывал мелко тетрадки украдкой, подбирал бы скрупулезно петли. Каждый в токе... Сложная вещь, рэп читать. Сейчас, подождите. Каждый, кто втыкается в хип-хоп, был бы со мной приветлив. О, е. Но мой мир глубже, мой мир интересней, я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней, я исполняю авторскую песню. Давай возьмем гитару, устроим костерок, но мы не будем петь эстраду, рэп и рок. У них струна порвалась и пауза повисла, а мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней, мы обожаем авторскую песню. Наш мир глубже, наш мир интересней, мы обожаем авторскую... Come on.
Михаил Бушаков, авторская
песня. Как еще груша тебя не заполучила до сих пор вообще?
Почему я на груши уже играл?
Друзья, в завершение.
Причем подпевала поляна.
Продолжаем задавать вопросы. Ольга Жданкина спрашивает, без чего невозможно творчество?
Без легкости, без свободы, но внутренней, конечно. Без всего. Всего понемножку.
Ну, вот каждый чувак и чувиха испытывают легкость и свободу и пошли творить. И это сейчас происходит.
Так это хорошо, пусть творят. Ну,
кажется, у меня другая позиция, я думаю, что...
Творчество творится прямо здесь и сейчас.
Первый, тут два кита точно должно быть. Первый кит, это у тебя должен быть дар. Ты должен быть одаренным человеком. То есть не легким человеком, не свободным, а именно одаренным для начала. А и второй кит, у тебя должен быть стимул это все реализовывать, то, что тебе приходит в башку. Я думаю, что... Ну, и третий, уже маленький китеныш, ну, выйди уже с этим на публику и посмотри, будут ли они выходить из зала или не будут. И уже потом говори, что ты поэт или ты музыкант.
А лучше не говори вообще.
Вот, кстати,
да. Вот это просто болезнь какая-то. Вот я поэт, я... Кто тебе сказал, что ты... Ну, в общем, да.
Вопрос вот на эту тему, вопрос от нашего слушателя был, не помню, кто спрашивал, мнение людей. Как вы относитесь к мнению своих слушателей, своих поклонников, и влияет ли оно на оценку, на вашу личную оценку вашего творчества? Вот, то есть, насколько бывает, что разнится ваше собственное мнение и мнение слушателя, и вы, например, меняете свое мнение или обращаетесь к мнению?
Уже такая заруба пошла вообще по этому поводу.
Да, вот прям.
Но интересная штука происходит. Какое-то время, то есть... Это же целая нить, целая эпоха твоя личная, как ты относишься. Сначала ты относился так, сначала ты очень переживал, потом ты плюнул, потом вдруг начал переживать. Чего это, почему это так они говорят? На самом деле, если ты живой человек, и ты не можешь избежать этих эмоций, если кто-то сказал плохо о тебе, ты все равно задумываешься. Другое дело, как ты реагируешь на это. Я имею в виду, уже не внутри, а снаружи. Потому что ты не можешь прекратить, то есть ты не можешь сыграть мудреца. Это невозможно сделать.
Ну, сыграть-то, наверное, можно.
Да, мне кажется, что вот как раз сыграть мудреца невозможно в жизни. Нет, на экране...
Но те, которые играют, они просто не подозревают,
прожить, наверное,
что невозможно.
Прожить труднее в этот момент мудреца, я думаю.
А вот отреагировать правильно, что значит отреагировать правильно? Это значит, что не отождествлять себя с собой, эта фраза очень... эта мысль идет к нам из глубины веков. Вот, не отождествлять. Что значит не отождествлять? Это надо понимать... Это очень сложно сделать. То есть это надо понимать, что тебя касается, а что не касается тебя. Что касается сердцевины, которой на самом деле нет, потому что если ты пойдешь и пойдешь за ней, вот, то ты увидишь, что там в глубине за каждым вот этим, ну вот это я, за ним опять есть пустота. Вот. И если ты достигнешь этого состояния, то ты поймешь в определенный момент, что, значит, вот эти все мнения, они касаются именно вот этих вот слоев, то есть то, с чем ты себя отождествляешь. А если, другие мнения, я имею в виду вот тот дар, вот когда человек получает что-то большее от того, что ты сделал, то есть это уже идет не от тебя лично, вот это надо очень хорошо понимать. Вот радость и счастье, оно идет не от тебя, а через тебя. Это надо очень хорошо понимать. Вот. И надо себя подстраивать просто.
Но я человек импульса, на самом деле. Был такой момент, когда я могла бы перестать делать вообще все, что я сейчас делаю. Я бы начала просто делать что-то другое, и тоже бы делала это хорошо. Это
не
случилось в Мариинском театре, когда народный актер Тимур Абдикеев, народный артист, вернее, не актер, а артист, он певец, бас редкостный, вообще редкий очень, и Тимур Абдикеев. А мы с ним родились практически в один день. И вот он меня приглашает на очень пафосное, у него мероприятие проходит очень пафосно, там вся татарская диаспора, там их, господи, чуть ли не сказала Рэби, господи. Да, в общем, все у него очень по-взрослому, он меня приглашает на день рождения, я говорю, не, Тимур, давай-ка, я там на твой день рождения уже ходила, давай теперь ты придешь на мой, а он, а куда? Я говорю, ну и я...
на Камчатке устраивают. Классное место. Я почитаю стишки. Ты что, стишки пишешь? Говорит Тимур Абдикеев. Я говорю, да. Он говорит, ты что, издеваешься? И я читаю только Бродского. Ты вообще, ты куда меня зовешь, чтобы я что слушал? Ну, как? И я взяла и выпалила. Я сказала, Тимур, вот я сказала, а так как у меня такая штука есть, за мной водится, я же пацанка такая была, тундровская, да? То есть за базар отвечаю лучше, чем каждый мужик. Сказал, сделал. И я вдруг встала и сказала, Тимур, если ты послушаешь мой концерт, и тебе не понравятся мои стихи, во-первых, я сделаю харакири, раз, два, я никогда больше не буду писать стихи. И серьезно, Ребзя, я бы так и сделала. То есть я бы так и поступила. То есть был такой момент. Тимур Абдикеев между всеми своими гастрольными графиками дикими, да, нашел лазейку. Он пришел ко мне на день рождения. Это было на Камчатке, опять же. Там был полный зал народу, там были актеры, журналисты, режиссеры, то есть публика, которую очень трудно раскачать в принципе, потому что актеров удивить очень сложно, да, сколько они всего перечитали, да, сколько они всего переделали. И вдруг он выскочил на сцену, у меня есть это видео, там просто это есть, Тимур Абдикеев вышел и сказал, вы знаете, Шейла мне сказала, что если я сейчас не кончу этот ее стихов, то она сделает себе харакири и никогда больше не будет читать стихи. Ребята, у меня в это время пропал весь звук, пропал весь свет, я сидела заперта в своем теле, и у меня сердце сделало через 5 минут такой в горле. И я открываю глаза, он говорит, так вот я кончил. Поэтому как я реагирую на то, что нравится, не нравится? Приходят люди, и они хлопают, и они говорят хорошие вещи. Если это все закончится, ребят, естественно, закончусь и я. Пока это не заканчивается, я не заканчиваюсь. Ну, в общем, связь обратная, конечно, есть. Но вот я однажды за Тимура Абдикеева, опять же, чуть не перестала всем этим заниматься. Такие истории, такие дела.
Крутой заголовок.
Всего
да,
один человек мог бы взять и все перечеркнуть. Запросто.
Но зато теперь один человек сделал просто эксклюзивные заголовки для всех твоих концертах. На концертах Шейла Алекс кончаю.
Сказал Тимур Абдикеев, да.
Вопрос к обоим. Если бы вас сослали в ссылку на год и предложили бы выбрать место, но не Питер, не Москва, какое бы это было место? В ссылку.
Мне было бы интересно, какое это было бы место.
Нет, ну на выбор, а это может быть...
Да, то есть если мне бы выбор...
Да, то есть...
Ну я бы поехал в Индию в ссылку.
А если это Россия?
Здесь, мне кажется, все равно вообще. То есть я бы и в Силихард поехал, в Лабуднанге.
Да.
Честно, потому что я даже, вы знаете, у меня есть такая мания сейчас. Просто какое-то наваждение. Я когда приезжаю, я даже в песне написал, куда бы ни приехал, тут же хочу стать местным. Он не боится, ты не боишься, я не боюсь быть неинтересным. Значит, действительно, я когда приезжаю и вижу маленький городок такой, я думаю, блин, как хочется здесь пожить, как хочется вкусить вот этой тоски, вот этого ничего, когда ничего не происходит. И в то же время вот здесь люди живут, они знают друг друга, они ходят в магазин, даже вот кинотеатр там. Ой, какое я испытал колоссальное, классное чувство в Мичуринске. Это вообще потрясающе. Никогда не была в Мичуринске, нет?
Я в Мичуринске не была, но у меня есть все равно ответ на этот вопрос.
Да.
Ну,
тебе не жалко чая?
Нет, не жалко, конечно. Ну вот, там настолько вообще, это что-то между город Зеро и какой-то город-сад, потому что там есть Мичуринский сад.
Яблоки.
Да, это охрененное вообще место просто. И причем его сейчас поддерживают, и оно очень интересное, если туда прийти летом. В общем, вот я все время хочу пожить. Поэтому для меня, например, ссылка, это даже интересно, куда вы меня закинете?
Я знаю, вот. Куда тебя закинет.
Ну, интересно.
Ну, вот я сегодня, так как я сегодня в роли поэта, потому что я всегда стебусь над собой, никогда в жизни я себя серьезно не называю поэтом, в жизни никогда. Я могу поправить, когда мне говорят поэтесса, я говорю поэт, да? Потому что, не потому что поэтесса звучит как-то очень пошло или как-то уничижительно, а потому что, ну, если ты человек, а человек сам по себе уже мужской род. Ровно поэтому, да? То вот я буду сегодня своих поэтов. Это для меня великий поэт.
Бог живет.
Да, если выпало в империю родиться...
надо жить в провинции у моря. Я думаю, что занесет тебя ровно в мои места, потому что я уже выбрала себе ссылку, и я купила себе дачу на Диких Бухтах. Называется Бухты Космонавтов, там, где Гагарин любил рыбачить. Ровно поэтому назвали Бухты Космонавтов. Я сейчас не буду делать пиар-акцию этим бухтам, но я тебе могу сказать, что уже все знаковые люди покупают около меня там места. Безумной красоты вообще, и мы там плаваем без одежды, играем на гитаре, на саксофоне. Колчин тоже является моим соседом уже там. Да.
Это будет кооператив.
Там невероятно, да, там невероятно. Я нашла случайно это место, и я решила... Там же были волошинские места когда-то, да, и мне сказали, а замутишелинские места? А где, как не рядом с волошинскими? Это рядом с Коктебелем, да. И там безумной красоты вообще, все, что ты там видишь. Ты говоришь, там ничего не происходит. Там коровы происходят, петухи происходят. Там происходят бухты,
там
понимаешь, змеи
кипит.
Происходят. Невероятно, да-да-да.
Да.
Я тебе по секрету скажу, где ты находится, а ты ко мне в ссылку приедешь со всей своей семьей, и мы там тебя будем ждать в теплой компании. Окей. А ты с такими рожами возьмешь и припрешься.
Абсолютно. Вот и хорошо. Является ли то, чем вы сейчас занимаетесь, то, чем вы всегда хотели заниматься в детстве?
У меня однозначно. Однозначно. Просто я сам удивляюсь вообще. Но это такое счастье, честно. Вот я имею в виду, честно, в смысле, я сказал это слово как бы для того, чтобы углубить. Ну, то есть, что сказать... И еще, вот это здорово, и еще немножко здоровее. Просто наслаждаюсь.
А я хочу в эфире послушать еще какую-то песенку у Михаила, и вообще все наверняка ждут песни Михаила. Давайте поставим что-то.
Сейчас мы обязательно, да, выберем какую-нибудь интересную песенку Михаила. Поправляет меня Лидия Шабалина. Я задал тебе вопрос относительно молодого поэта. Как ты это делаешь в своем творчестве? Она меня поправляет, пишет о том, что не именно в творчестве как ты это делаешь, а как тебе удается в свою жизнь притягивать живые легенды и таких вот знаковых людей. Вот, видимо, сейчас обращаю внимание на Михаила, говорит Лидия. Вот как ты себе притягиваешь людей?
Не всегда притягиваю. Я тебе могу сказать, что вот, например, в Израиле все мои друзья дружили с Михаилом Казаковым. А меня никогда не брали на эти тусовки, потому что они говорили, мы тебя безумно любим. Это все мои друзья, мои личные друзья. Представляешь? И они говорят, мы тебя любим, ты такая хамка, значит, ты туда не пойдешь. И они серьезно, они никогда меня не пускали. То есть не всегда мое обаяние действует, вот видишь, на моих друзей. Не часто меня знакомят. После последней истории, когда на концерте там был какой-то проект международный, там было телевидение, много всяких, меня просили повыступать, я выступаю, а поднимаются американцы, они вообще не вдупляют, что происходит на втором этаже, вообще их тусовка была на первом, никто их не просил подниматься в концертный зал. То есть это удивительно, беспардонность, опять же, американцев, встать напротив сцены и болтать на английском языке, вы можете представить? То есть идет действо какое-то, не какое-то, собственно, я там происходила, и я сказала, кто здесь хорошо говорит на английском, есть переводчики были, я говорю, пожалуйста, идите нахуй, переведите им, пожалуйста, это на английский язык, к своему президенту, сказала я. И после этого были страшные у меня проблемы, потому что ко мне подошли организаторы и сказали, Шейла, концерт был удивительный, что теперь нам делать?
Позвать второй раз.
Да,
да. Что же еще?
Лидия прекрасная. Я не сдаюсь целью притягивать легенд живых. Я сдаюсь целью притягивать людей, которые мне интересны. Легенды, они не легенды. Только я буду решать. Никто иной. Никто из вас, никто из...
Ну вот и отлично, друзья, давайте послушаем легенду тогда сегодняшнего нашего вечера. Михаил Бушаков, Саша, что приготовил?
«Солнце под крылом». Мы сегодня об этой песне говорили, но, собственно, почему бы не послушать?
И у вас есть еще пара минут, чтобы заглянуть в группу ВКонтакте, в ВК и написать свои вопросы, потому что совсем скоро мы попрощаемся с нашими гостями.
Вечерний фарш!
Веселый тройничок.
Ну что ж, веселый тройничок у нас в самом разгаре, вернее, уже его завершение, собственно, веселого тройничка. Остается еще немного времени и, в общем, немного вопросов. Есть такой вопрос от Фила Гинзбурга. Если смешать Шейлу и Бушакова, встряхнуть и многоточие, в какую форму потом это отливать?
В какой форме это льется у Гинзбурга?
Не знаю.
Я, слушай, ты представляешь себе этот сюрреализм? Я представляю себе этот сюрреализм.
Что это будет?
Шестиконечная звезда. Причем звезда будет Башаков, а я буду шестиконечной.
Распределение обязанностей, мне кажется, да, это вот самая главная составляющая успеха. Каждый должен заниматься своим делом.
Звезда звездой, звездным делом шестиконечная, шестиконечными делами. Это ребенку ясно.
Так, вот есть еще вопрос. Вопросов на самом деле просто настолько много, что можно задавать и задавать.
Можно я задам вопрос? У вас когда-то бывают эфиры, когда не задаются столько много вопросов?
Ну да, бывают. Нет, бывают абсолютно разные. Бывают вопросы сыплются рекой, как сегодня. Бывает, что ни одного вопроса. То есть бывает абсолютно по-разному. Это зависит, видимо, от звезд.
Гостей,
от звезд. Нет, я имею в виду звезд вот, на небе.
Как-то отлично.
Так. А какую способность человеческого существа, человека как вида, вы считаете самой офигенной?
Четко совершенно знаю чувство юмора.
Вот. Способность думать. А, кстати, способность не думать. Потому что я вспомнил сегодня анекдот очень хороший. Встречаются два дзен-буддизма, два дзена такие встречаются и говорят: добрый дзен, дзен добрый. Как ваше ничего? Спасибо, ничего. Вот. Есть что осмыслить? Я завязал. А я дальше придумал дальше продолжение. А если поискать, так можно на истину нарваться.
Вот это интересно, да.
Еще Михаил.
А вопрос был какой?
Способность. Какая самая офигенная способность в человеке?
Да вот я сказала чувство юмора, а Миша сказал, что ум. Я могу сказать, что самый главный признак интеллекта — это как раз чувство юмора.
Я согласен.
Ура!
Итак, вопрос наглый, как и просили. Все мужчины сволочи.
Башаков, это чей?
Ну, лично я, да.
Шейла, ну...
Мне, я не мужчина, я не могу сказать. То есть я только за себя могу отвечать. Я лучше, чем мужчина.
То есть ты лучше, чем сволочь?
Однозначно.
Я лучше, чем лучшая сволочь.
Лучше, чем лучшая сволочь?
Да.
Степень превосходства зашкаливает.
Ирина спрашивает, если бы могли сказать только одно слово, его прямо сейчас услышали бы абсолютно все и каждый человек на планете, что бы это было за слово?
Осторожнее.
Ой.
Я почти то же самое я хотел сказать. Ум. Я хотел сказать. Причем отличное продолжение дзенского анекдота. Ум. Ой. Так можно на истину.
Когда мы нарвемся на истину, нам дадут сказать это последнее слово.
Ум. Ой.
Хорошо. Меркантильный вопрос. Если есть свободные 10 миллионов долларов, на что бы вы их потратили?
Блин, 10 миллионов?
10 миллионов.
Блин, мне сейчас нужно 300 тысяч ребзи на коляску для Саши Баженова. И 10 миллионов долларов. Я знаю, я бы была классным меценатом. Ловите меня на слове, за хвост, как угодно. Вот я просто руку на Библию и говорю. Если бы я любила деньги... Они бы, наверное, любили меня. Но это не моя энергетика, не моя энергия вообще. Я не люблю деньги, никогда не любила. И поэтому мне, наверное, нужно найти человека, который любит деньги, притягивает эти 10 миллионов. Это был бы свой театр, огромнейший, с несколькими площадками, где все мои гениальные друзья, а я знаю массу гениальных людей, которые, даже если они являются в разных театрах примами, да, у них все равно нет своих проектов, а они грезят этими проектами. Это была бы площадка, воплощение гениальных совершенно вот моих друзей. Это был бы театр друзей моих. И, скорее всего, более того, я бы стала искать гениальных людей и находить, и открывать их миру. Потому что, вот, например, в городе Кострома живет Ольга Курбанова. Никто не знает, кроме местных, насколько он гениальнейший скульптор. Такой миниатюрист, и это невероятно. Кто его знает, никто. Однажды я включаю фоном, я не смотрю телевизор, и моим фоном он все-таки работает. И одна дура. Она известная, я не буду говорить, что это живое. Красивая, это факт.
Красивая известная дура. Таких полно сейчас. Безусловно.
Я все сказала. Эти 10 миллионов вы пошли на открытие талантов. Я бы просто была меценатом.
Шейла была бы меценатом, Михаил.
Охренительный проект вот в том месте, где вы, который бы я открыла.
Я здесь присоединяюсь полностью. Ну, то есть для меня самое главное здоровье близкого человека. Я бы потратил, не задумываясь, как бы, эти деньги. А второе, я бы пришел к Шейле и отдал бы их, как я сделала этот проект.
И делали бы проекты. У меня тоже своих куча. И мы бы сделали бы фейерверк какой-нибудь в Питере. А давайте на самом деле культурную столицу сделаем культурной столицей. Я не понимаю, почему все... Есть такой классный... Опять же, не могу назвать. Я знаю его лично. Он известнейший актер. И вот однажды съемочная площадка, да, я работаю в кино. Он подходит ко мне... и говорит: Шейла, слушай, а меня тут приглашают в Александринку. Что скажешь? Я говорю: ты что, как, что, быстрее из Москвы сюда, в Питер, в Александринку? Он говорит: ну у вас же там в Питере-то звездой не станешь. Я говорю: ты знаешь, у меня папа еврей, ему 90 лет, знаешь, что он говорит? Хочешь стать звездой — влезь на елку. Этот парень не приехал в Александринку. Ну и ладно, зато в Александринке сейчас Сережа Мордай прекраснейшим образом служит, и я рада за Александринку. Вот такие дела.
Продолжите фразу, пожалуйста. Поэтом можешь ты не быть, но поэты...
Нет.
Чё?
Что нет?
Как? Что нет?
Просто
что?
Фразу. Поэтом можешь ты не быть, но...
Гражданином быть обязан. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.
Ну тут, видимо,
но это не Красов. Я могу подписаться под Некрасовым, над Некрасовым, на Некрасове, потому что это то, что меня смущает.
Извини, пожалуйста, я бы так, если поменять запятые, как казнить нельзя помиловать, да? Вот если так вышел, и вот если бы я был двоечником, я бы так сказал: поэтому можешь ты не быть. Нет. Поэтому можешь ты не быть? Не будь.
Все.
Опять же, но гражданином быть обязан. Слушайте, ребят, мне есть что сказать по этому поводу. Знаете почему? Потому что я очень болтливый человек.
Что?
Ну, в общем, короче говоря, есть у меня за мной такой грех. И я когда... Мне очень важно, что стоит за творчеством. Мне очень важно, чтобы человек был личностью. Безумно. К сожалению, я очень люблю сюрреалистов. Я, конечно же, бы была фанатом Сальвадора Дали, не будь он такой скотиной. Мне очень важно, кто и что несет. Опять же, господи, вот буквально недавно на днях. Я была год назад на звездной свадьбе, была свадьба звезд, и так как они прятались от папарацци, то свадьбу перенесли очень далеко от Москвы и Питера, и на их свадьбе я познакомилась с одним чуваком из Омска, назовем его Лазарев, не вполне уверена, что его так и зовут. И он, в общем, на самом деле является музыкантом, поэтом, трам-пам-пам. И он сказал: мы сейчас, здорово, что мы познакомились, потом ты найдись, и я найдусь. И он стукнулся ко мне в друзья. Саша Баженов, возвращаясь к моему другу из Перми. Я пишу ему так же, как и всем остальным. Да, всего 2 дня. Я понимаю, что репостить не каждый гораст. Я говорю: 2 дня, пусть повисит у тебя, да, и сними к черту. Ну, вдруг найдет отклик у кого-то, или кто-то может выйти на администрацию. Кто знает, кто с кем знаком. И получаю такой ответ: Шейла, вся моя страничка посвящена только моему творчеству. Я не могу репостить про... Я захожу еще раз и читаю про что. Знаете, про что пишет чувак? Про благородство, про душу, про совесть, про... у него есть стих «Плач по миру», «Плач по миру». И я ему написала, я сказала: «Слушай, ты знаешь, вот «Плач по миру» — это не тот стишочек, который ты себе повесил. «Плач по миру» — это то, что мне в личку написал». И, конечно же, я своим друзьям, вот этим звездным, да, отсылаю. Они сказали: «Господи!» И второе сообщение, которое мне пришло: «Он удален из друзей». Вот такие вещи. Я не могу это совместить. Мне непонятно. Да, я не читаю Цветаеву после того, как я прочитала про то, кем она была, что она делала, что она любила. Когда я была маленькой девочкой, да, до 13 лет, я читала взахлеб Цветаеву и прозу, и стихи. У нее проза потрясающая. Но я не могу, я не согласна ни с одной ее жизненной позицией, поэтому мне очень важно, чтобы за творчеством стоял незамутненный источник, из которого я могу пить.
Знаете, Евтушенко сказал такую фразу: «Поэт в России больше, чем поэт». Однажды он даже сказал, в каком-то разговоре он сказал: «А вы не забывайте, что вы разговариваете с человеком, который сказал: поэт в России больше, чем поэт». Вот. А Вячеслав Абрамович Лейкин, замечательный поэт, который живет в Пушкине, в городе Пушкин, он по этому поводу шутит тоже. Ну, так получилось, что Пушкин живет во мне, а я в Пушкине. Вот, ну, неважно. Он сказал такую замечательную, перефразировал, сказал: «Поэт в России больше не поэт». Мне кажется, что это очень, очень точно. И мне кажется, что это очень важно, потому что, кстати, тот же Бродский сказал, говорил, высказывал такую мысль, что, в принципе, каждый человек должен быть поэтом, потому что он пользуется словом. И, в принципе, он и является воспроизводителем, то есть мы говорим словами. Вот, и это то, что делает нас... Ну, в общем, он называл язык божеством, в принципе, считал это. Вот, и поэтому мне кажется, что это очень точное высказывание. «Поэт в России больше не поэт». Вот за ним есть очень глубокая такая тонкая вещь. Хорошо, что вот именно поэт в России больше не поэт. А вот человек в России поэт. Вот я бы так хотел сказать. Искренний, глубокий, тонкий человек, говорящий на русском языке, поэт.
Поэт, безусловно. Ну что, может быть, к творчеству, тогда к финальному испытанию, на котором будем подводить итоги нашей сегодняшней встречи. Два творческих человека, удивительно прекрасных, каждый в своем жанре, Шейла Алекс и Михаил Башаков. Я хотел бы предложить вам испытание «Горячий стул». Называется оно. Мы сейчас с вами попробуем переделать... Ну, попасть в такую определенную ситуацию, где вы, Михаил, свой хит, вот то, вашу визитную карточку, вашу Элис исполните в некой интерпретации. Шейла, ну, а тебя попрошу тоже какое-то свое стихотворение, тоже в некой ситуации, в которую мы вас сейчас поставим. Попробуем?
Хуже, давай.
Давай, попробуем.
Давайте попробуем.
Вопрос закончился, ты понимаешь, да?
Я, честно говоря, не очень понимаю, но давайте.
Представьте себе, Михаил, поезд, например.
Можно тебя перебью?
Да.
Я уже говорил про эту девушку, она что-то у меня сегодня с языка не сходит.
Господи, вот странно, да, она про меня не говорит, я про нее говорю, это нехорошо.
Но удивительный персонаж.
Разыгрывают...
Как... У меня что, не включен микрофон, да?
Сегодня.
Включен, ага. Да-да-да, ну-ну.
Помните, на первом этаже, на первом канале шла такая пародийная передача «Большая разница»?
Mm-hmm. Да, была такая.
Пародия на девушку. Скажите, пожалуйста, а что для вас искусство? Искусство, знаете, это для меня, это как ножницы, понимаете? Понимаю. Это как изолента, понимаете? Искусство для меня как изолента, понимаете? Да, понимаю. Понимаете, искусство для меня как холодильник. Вот вы понимаете, вот как холодильник. Да, понимаю. Понимаете? Объясните мне. Я не понимаю. Честно, Башаков, я не понимаю. Объясни, что ты хочешь от нас?
Я бы объяснил.
Я сейчас
ножницы, изолента, холодильник.
Чего непонятного? Все просто, да. Бытовуха. Для вас тоже, в принципе, история бытовая. Я думаю, что вы, так как человек, который путешествует, наверняка в подобные, может быть, попадали или о них слышали. Представьте, поезд, например, Находка, Самара. Вы едете в вагоне 7-е сутки с дембелями. И вот на этом настроении песню «Элис» попробуйте. Вот как бы это выглядело после 7 суток с дембелями.
С нами Юля, с нами Илья. Он хитро улыбнулся из-под нижнего белья. На то причины веские, наверное, у него имелись. С нами Коля, с нами Валера. У нас у всех, представьте, все в порядке с чувством меры. Но в этот вечер все решили двинуть к Элис. Или, например, я бы, например, спел так. Ну, вносил бы какие-то такие коррективы там. Я бы рассказывал ребятам, что с нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип. А потом сказал, ну, сейчас это не актуально, надо петь по-другому. С нами Алла, с нами Максим. Какой такой Максим? Максим, да с ним. И тут один из нас сказал: пойдемте к Элис. Что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? И мы такой, ну вообще 7 суток петь эту песню. Я представил себе.
Это да. Отлично, отлично, круто. Спасибо большое. Шейла, тебе ситуация, твое любимое стихотворение. Это может быть твое личное, это может быть любой другой автор. И представь, что ты... В питерском метро в час пик. Вот как бы это выглядело?
Питерское метро в час пик?
Угу.
О, боже, у меня... Это, в принципе, на самом деле, я же могу про Питер же и прочитать в питерском метро. А чего я так не делала раньше?
Это идея.
Я думаю, да. Что только не делала в питерском метро.
Если это будет реализовано еще и в какой-то очередной творческий проект от Шейлы Алекс, это будет вообще бомба. Помните же в метро, ну, это как-то было время, когда разные уважаемые жители Петербурга озвучили
остановки. Я бы сделала так. Хрен с ним, с Питером. Это было бы так. Я бы бухаю опять же, да, в Питере. Захожу, ну, как обычно, да. Хочешь какой-нибудь там... Станцую тебе стриптиз. Красивый танец на пирсе у озера. Сниму с себя медленно легкий бриз туманных признаний, жеманство позера. Останусь голой такой, как есть, ничем не прикрытый, как призрак оперы. Сниму с себя гордость, глупую спесь, разделаюсь разом с собой, как с лобстером. Сниму с себя кости, мясо и кожу. Под музыку? Хочешь звуки пьяццолы? А там все понимают, что такое звуки пиццолы, это же метро питерское. Пристойные мысли сниму с себя тоже и выступлю с блеском соло. Но лучше сниму нам номер в отеле. С одной на двоих постелью. И такая вышла. А мне бросают, деньги бросают, но двери уже закрылись.
Это очень круто. Это очень круто.
Ну что ж, тогда на сегодня, наверное, стоит попрощаться уже. Все сказали... Что хотели.
Во-первых, выпито все вино уже.
Ага, ну и это
девушка
тоже.
Красивая, пора... которая не видит за кадром. Она, к сожалению, не мой концертный директор, а Башакова. Я почему-то ее написала у себя в поисковике. Я написала телефон Башакова Катя. Потом мне нужно было Кате позвонить, а я уже знала ее фамилию, я никак не могла найти в списках. Поэтому как же, почему же? А потом нахожу, что это Башакова Катя. Ну, она подошла ко мне, сказала, ну, не что тебе так все споили, что ты такая пьяная? Она не понимает, что я такая трезвая, как пьяная, понимаешь? Поэтому, ребят, спасибо за эфир.
Спасибо вам огромное, друзья. Прежде всего, хочу сказать от всех радиослушателей, это были потрясающие 2.5 часа, пролетели незамеченно. У нас сегодня звездные гости, у нас сегодня фееричный дуэт. Это Михаил Башаков и
Все, наверное, ждут какого-то поцелуя.
Алекс, да. Я думаю, что это один из мощнейших новых
проектов
северной столицы, культурного города Санкт-Петербург. Я уверен, что ваша встреча, она действительно не случайна. И еще
а потом, Башаков, представляешь, 30 лет проходит, мы такие сидим с тобой в горностае, в перстнях фальшивых. Все это фальшиво, это все фарс. А он не знает. И он приходит вести наш юбилей, нам по стольнику уже, да? А мы на колясках с тобой на перегонке. А он такой: я знаю, где это все соединилось, друзья мои. Это было на эфире. Я тогда был молод и лыс. Мы так разыграем всех.
Отличное завершение сегодняшнего эфира. Спасибо огромное вам за то, что пришли, за этот позитив, за это откровение, за ваш профессионализм и ваше творчество, которое вы дарите нам и всем жителям радио «Город Кудрово».
Липинский, а ты что молчишь?
Спасибо. А я сегодня слушаю, слушаю и наслаждаюсь.
Ура!
Все, друзья, до новых встреч. Это радио «Город Кудрово». Тройничок на сегодня закончен. Ловите новую информацию в группе ВКонтакте.
Музой нашего вечера была Лена Сотникова. Поаплодируем Лене Сотниковой.
Люди за кадром, которые сегодня работали для того, чтобы вы посмотрели этот эфир и послушали, все сделали красиво. Спасибо вам огромное. До встречи, друзья, пока.
Да, с наступающим Новым годом.
С наступающим.